Он сверкнул белыми зубами. Злость вспыхнула взрывом. Даже не знаю, как сдержался, чтобы его не ударить. Потом, когда чуть отпустил, рявкнул. «Команда не стрелять для кого была, а? Еще раз пальнешь так, на луну меня взвоешь, понял? Сопляк бестолковый!» Барат, кажется, хотел еще и ответить что-то, но не успел. Прямо перед укрытием рванул очередной снаряд, и мы оба, пригнувшись инстинктивно, хотя уже и поздно было, осколки давно пролетели, но разговор прервался. Несколько раз ответили две наши горные пушки, явно целясь по вершинам бугров, на которых, наверное, предполагали позиции корректировщиков противника. Но что из этого получилось, не знаю. Мы увидели лишь облака дыма и пыли, поднявшиеся вдалеке, а огонь по нам как велся, так и продолжал вестись. Снова оглянувшись во двор, я увидел, как младшая дочь нашей хозяйки выбежала во двор и потащила мать в дом. Та не сопротивлялась, но явно даже не видела, куда идет. «К бою!» – пронеслась по цепи команда. Валашцы пошли в атаку. «Без команды не стрелять! Если бы у них была конница, то достигнуть наших позиций они смогли бы быстро. Если, конечно, командир решительный. А вот у пехоты так не получается». Шли они цепью, причем вполне грамотно, ведя огонь на ходу. Причем для выстрела пехотинцы часто вставали на колено. А это означает, что палили не в белый свет, как в копеечку, а еще и целились. Но пользы от такой стрельбы было немного. Мы даже не в окопе находились, а за каменными брустверами. И прижать нас огнем было почти невозможно. Артиллерия противника перешла на стрельбу шрапнелью, явно стремясь не дать нам маневрировать. Но из этого большой пользы не было. Все сидели на позициях давным-давно, да и ходы сообщений укрыты. Потому когда первая цепь валашцев достигла намеченного хоргом ориентира, мы открыли частый и точный огонь. До противника было шагов 400. С такой дистанции у нас почти никто не промахивается из винтовки. Стрелял каждый по готовности, но готовы все были давно. Я тоже держал намеченного целью десятника в прицеле уже шагов 100. Поэтому первые выстрелы прозвучали как залп. И сразу же множество людей свалилось с цепи, ошеломив и напугав противника. После следующих выстрелов валашцы начали залегать, не забывая, правда, отстреливаться. А их начальные явно потеряли управление. Причем мы стреляли по каждому, кто заметно пытался там командовать. Полк, похоже, был хоть и обученным, но не обстрелянным. Под огнем они растерялись, но вбитые за время учебы привычки были заметны. Они поначалу даже грамотно отходили, прикрывая друг друга огнем, пытались укрываться в складках местности, но и это тоже срабатывало против них. Расчет бомбомета еще вчера пристрелял все эти укрытия, и едва валашцы начали сбиваться в них, туда с натужным отвратным воем, оставляя за собой прозрачные серые дымовые следы, пролетели осколочные бомбы. Расчет бомбомета, как и все у нас, был умелым и опытным. Их орудие палилось с частотой револьвера в руках опытного стрелка, а промахов почти что не было. Первая атака была отбита почти без потерь с нашей стороны. Бойцы радовались, свистели вслед убегающему противнику, кто-то хохотал. Обычная реакция на легкую и быструю победу. Но вот только расслабляться не стоит. Неудачная атака всегда легко превращается у толкового командира в удачную разведку боем. И могу поставить все, что у меня есть против арбузной корки. Их начальствующие уже выявили наши огневые позиции. Подумал так и как в воду глядел. Тут же возобновился артиллерийский обстрел. И на этот раз куда более точный и целенаправленный. Снаряды били почти что точно по нашим позициям, поднимая столбы сухой глины и мелких камней, разлетаясь по камням визжащими в рикошетах осколками. И опять судьба была на нашей стороне. Город строился из подручного материала, а самый доступный материал в горах – это камень. Стены домов выкладывались из него, причем во много слоев, для того, чтобы в жару внутри домов хранилась прохлада. А в зимние холодные месяцы тепло, и полевым пушкам было не под силу их разнести. Тут уже требовалась артиллерия тяжелая, или даже осадная, но такой у валашцев здесь не было. Однако под прикрытием огня пушек валашцы опять пошли в атаку. Продвинувшись на этот раз дальше, мы их отбили, но потерь противник уже понес меньше. И возникло такое впечатление, что атакуют они лишь частью сил. Хотят заставить нас обороняться беспрерывно, без отдыха и пополнения боекомплекта. А ведь скоро уже вечер, а там сумерки и ночь. И если валашцы обучены достаточно хорошо, то ночью вполне смогут дойти до наших позиций. Стрелять их, как в тире, мы уже не сможем. Ракет для освещения поля боя у нас мало. Так что... Как я ожидал, вскоре после того, как мы отбили третью атаку, всех взводных и командира нашей сборной батареи собрал хорг, разместившийся в, на удивление, большом подвале совсем небольшого дома. Даже странно, как же так строился и зачем? Всем налили холодной воды и выставили большое блюдо с нарезанным хлебом и рядом еще одно с копченым мясом. Люди, оголодавшие за день, сразу потянулись к еде.
«Ну что будем делать, мастера взводные?» — спросил командир. «Ночь скоро. От полковника вестей нет, подкрепления не спешат».
«Разрешите?» — заговорил я первым. «Ночью не выстоим, если будем действовать, как сейчас. Если противник дойдет до дистанции штыковой атаки, мы закончимся здесь. А он подойдет, тут сомнений нет».
«Конкретное предложение есть?»
Обернулся ко мне Сухорукий, чуть прищурившись. «Нужна вылазка, контратака. Надо расстроить их порядки и управление. Если получится, то хорошо бы артиллерию выбить».
«Понятно, что хорошо. А как все это сделать предлагаешь?»
«Без особых хитростей. Просто конной атакой». Я подошел к висящей на стене схеме обороны. «Рвануть с места в галоп, проскочить открытое поле. Уверен, что их пушкари его даже не пристреливали. Они только по нашей обороне действуют».
«А дальше?»
— потеребив усы, спросил Хорк. «Дальше, если честно, как получится», — покачал я головой. «Но одно преимущество все же есть. У них кавалерии нет совсем, только ротные, насколько я понял, конные. Так что своих с чужими не перепутаем. А спешиваться не будем. Палим из револьверов во всех, кого видим. А если успеем, то и шашками рубим».
«То есть замысел такой? Убиваем, сколько успеем, и сразу отходим назад?»
«Ничего умнее придумать не могу». Остальные командиры молчали. Но я видел, что затея им кажется разумной. Они явно мой план обдумывали. Они просто так молчали, ожидая, когда мой доклад закончится. «А умнее ничего и не придумаем», — заговорил Дарий. «А так, глядишь, паники добавим, и до утра время выиграем. И следующий день сможем отбиваться. Сутки жизни разве плохо?»
«Нет, неплохо», — медленно глядя на схему, ответил Хорк. «Неплохо даже. Ладно, так действовать и будем. Один взвод и артиллерия остается здесь. Остальные участвуют в вылазке. Веду я. Так, теперь определяем задачи взводам».
Он встал на ноги и шагнул к карте сам. Глава 4. До темноты отбили еще одну атаку. А затем все стихло. Даже артиллерийский обстрел. Думаю, что противник хотел дать нам расслабиться, подумать, что наступление отложено до утра. И ночной атакой застать нас расплох. Не уверен, что угадал, но на месте вражеского командира я бы именно так и думал. Поднял бы пехоту тихо сначала ползком, а затем броском преодолел бы открытое пространство. Ну а потом уже в штыки. И какими бы мы ни были опытными, при таком численном преимуществе валашцев нам не выстоять. Сомнут. Когда стало совсем уже темно, коноводы из тылов подвели лошадей, и отряд построился в колонну повзводно. Тянуть время было нельзя. Валашцы сами могли перейти в атаку в любой момент. Поэтому двинулись сразу, без всяких хитростей, пока еще сдерживая лошадей, чтобы подскакать к противнику на свежих. Затопали копыта по дороге, у кого-то звякнул металл, и застоявшийся кузнец пронес меня через ворота городской заставы во главе взвода. Темно в поле, от молодой луны света мало, над головой россыпь звезд, но мерцание их слабо, только сами по себе они и светят. В поле ветерком потянуло, смешанным с запахом цветов и трав полевых. Так запахло, что сразу степь вспомнилась. И настоящая степь, и та, что по ночам мне снится у реки. Та, по которой я бежал, силясь найти семью и не мог. Полторы сотни всадников, на ходу развернувшихся из колонны в лавы, столкнулись с валашцами, готовящимися к атаке, уже у самых деревьев. Те нас увидать так близко не ожидали, мы уже были готовы ко всему. Раздались свисты крики, грохнули россыпью револьверные выстрелы, закричали раненые. В тусклом лунном свете я увидел испуганное лицо валашского солдата, поднятую в защитном жесте винтовку, которую он держал так, словно хотел защищаться от сабельного удара, и я просто выстрелил в него из длинного рейтерского револьвера, обхватившего кисть упором, который я сегодня зарядил патронами с картечью, по 5 свинцовых шариков в каждом. Не будет сегодня в бою больших дистанций. А дальше все смешалось в кучу. Стреляли слева и справа, ржали кони, время от времени гулко грохали сквозь трескотню револьверов винтовочные выстрелы. Валашцы пытались отбиваться. Кузнец вынес меня на 2 убегающих солдат, каждому из которых я выстрелил в спину, после чего закинул рейтерский то ли револьвер, то ли карабин с барабаном в седельную кобуру и схватился уже за свой длинный револьвер. Первая паника у противника прошла. Солдаты пятились к роще, отстреливаясь все гуще и гуще. Убило Болла, того, что ходил со мной в улье. Затем выбило из седла новичка Фитте. Нога осталась в стремени, и испуганная лошадь потащила его куда-то в сторону в поле. Меня почти достал штыком какой-то неожиданно наскочивший сбоку пехотинец, но повезло. Мой почти неприцельный выстрел из-под руки свалил его на повал. Пуля ударила в лоб прямо в кокарду форменной кепи. Бой превращался в свалку, но Хорг доказал, что даже в таких условиях он умеет управлять отрядом. Он собрал отряд на маяк и повел его в обход рощи, рассчитывая выйти противнику в тыл, к артиллерии. Топали копыта, храпели возбужденные боем кони, пальцы мои автоматически набивали барабан револьверов, которых у меня с собой, если считать большой рейтерской, было целых 4. Отряд снова двигался одним кулаком, одним темным, дышащим в сотни глоток чудовищем, несясь сквозь темноту. Проскакали по опушке оливковой рощи, свернули направо, обходя ее по кругу снова поворот. А дальше вспышки, грохот, крик раненых и ржание лошадей.
«Картечью ударили!»
— заорал кто-то рядом, я даже не узнал голоса. Валашские пушкари, успев сообразить, что на них напали, успели развернуть две пушки и ударить картечью, сразу выбив передние ряды отряда. Перезарядить оружие они уже не успели. Лавина конницы накатила на них, послышалась частая стрельба. И когда мой взводный скакал мимо орудий, я увидел лишь мертвую прислугу. А вот до этого мы пронеслись мимо бьющихся на земле коней. Почти весь первый взвод горцев полег здесь разом. Я почти ничего не запомнил из того, что было дальше, хотя и взвод вел, и даже командовал. Противник пришел в себя, становилось все труднее, и отряд выжил лишь потому, что постоянно двигался. Никак не получалось у валашцев нас прижать. Запомнил лишь тяжелый взрыв боеприпасов на артиллерийских позициях. Мы до них все же добрались. Обратно на свои позиции скакали вдоль рощи, чтобы на ее темном фоне не дать себя прицелиться. Нам вслед стреляли и попадали. Ранены были 5 из взвода, еще 2 погибли, так и оставшись в поле. Хорк оказался ранен в бедро, но заметил это уже тогда, когда соскочил с лошади, придав ее коноводу. Шагнув, захромал, выругался и потребовал санитара. Заморенных боем коней погнали в тыл, а мы, измученные, злые, но возбужденные успешной атакой, бросились на позиции, готовясь отражать контратаку валашцев. Но контратаки так и не было. Наступил рассвет, потом утро, но никто не атаковал. Вылазка обошлась нам дорого, из 160 человек, пошедших в бой назад, вернулось 115, и из них 20 было ранено. «Стоила она того, Арвин?» — спросил Бролд, когда услышал про потери. Мы сидели у маленького самовара, топившегося щепками, и ждали чая. «Если бы не напали на них, то ночью бы они всех нас подчистую тут передавили бы», — сказал я, подкинув еще пару щепок в огонь.
«Уверен?»
«Уверен, примерно как в том, что сейчас утро».
«Может и так», — вздохнул Бролд.
«Но много людей потеряли, много».
«Мы куда больше потеряли», — заговорил друг Ниган, лежавший неподалеку на куче пустых дерюжных мешков. «Мы всех потеряли, весь народ. Что с этих потерь ныне?»
Бролт не ответил, и никто не ответил. Закипел самовар, потом Гор взялся разливать чай по кружкам. «Вилан, что там?» — спросил я у наблюдателя, сидевшего перед бойницей.
«Ничего, тихо пока. Вот и дальше бы так».
«Думаю, темноты дождутся и уже сами первыми попрут»,
— сказал Ниган, поднимаясь со своих мешков и тоже подставляя кружку.
«Вторую вылазку нам уже не сделать. И сил мало, и ждать будут.
Все равно сутки выиграли», — уже Бролт ответил за меня. «Глядишь, и подмога придет».
«Без подмоги нас сомнут».
Ниган кивнул, поблагодарив Гора за чай, уселся на пол, скрестив ноги по-кочевницки.
«Их там во сколько раз больше, чем нас? Я бы на их месте и выждал бы сегодняшний день, а ночью в атаку бы пошел. И ничего мы тогда не сделаем».
«У них проблема в другом», — заговорил я. «В том, что они понятия не имеют, когда нам подкрепления придут, а то и основные силы. Если до этого времени они городка не займут, то покатятся верст на 50 назад самое малое. Поэтому командир их будет гнать вперед все время, как только заново сгруппируются».
«Так и будет», — уверенно кивнул Бролт.
«Чую, что скоро попрут».
Поперли действительно скоро, мы и чай закончить не успели. Цепи валашцев вышли из-за деревьев и решительно двинулись в нашу сторону, и одновременно с этим заговорили пушки с обеих сторон. Жиденько с нашей и густо со стороны неприятеля. Правда, результат нашего огня был заметнее. Шрапнель спухала серыми облачками над пехотными цепями, и видно было, как падают люди. А вот огонь валашцев пока все больше пугал. Старые стены домов и подвалов держали его хорошо. Один такой снаряд разорвался почти что за окном, загнав в наш подвал облако пыли и вони от сгоревшей взрывчатки. Но стенка даже не треснула. Когда цепь валашцев подошла к линии обороны шагов на 300, вражеская артиллерия дала залп дымовыми снарядами. Негромко захлопала в разных местах. Рвались они совсем не впечатляюще. Но густые облака белого дыма начали быстро затягивать обзор поля боя.
«Ветра дождались!»
Зло выкрикнул кто-то из моего взвода. «И верно. До сегодняшнего дня ветер дул больше от нас к противнику. Начни дымовыми шашками стрелять, только бы им обзоры закрыло, нам не помеха. А сегодня дым потащило вдоль фронта, образуя самую настоящую завесу».
Понятное дело, что прицельная стрельба и для валашцев стала невозможна. Ну так они ее раньше вести не могли. В узкие бойницы сходу попасть трудно. Зато теперь и у нас целиться не получалось. Вместо идущих по гладкому месту пехотинцев, выстроившихся мишенями, была лишь одна серо-белая пелена. Еще залп, еще один, причем точно без перелетов. Снаряды ложатся где надо, ни шагом ближе, ни шагом дальше, пристрелялись вражеские пушкари. Пробегут под прикрытием завесы пехотинцы, а воевать уже смогут все в виде, у нас здесь никакого дыма. Только будет их тогда человек по 7 на каждого из нас, а может и больше. Сначала был крик протяжный, вырвавшийся из сотен глоток. Затем первые валашцы выбежали из дыма шагах в 100 от нас, стреляя на бегу. Затрещали карабины, атакующие начали падать. Но было уже поздно. Расстояние слишком мало. Я успел свалить как минимум троих, но помогло это мало. Разделившись на группы, пехотинцы уже бежали между заборами и домами, рядом совсем на расстоянии перехода в штыковую атаку. Прорвались, добрались до наших позиций, теперь только в драку. Внутри все сжалось, потом взорвалось смесью страха, ярости и возбуждения. Все, последний миг боя, последняя черта.
«В револьверы!»
Заорал я, закидывая карабин за спину и хватаясь за длинный рейтерский, заряженный картечью.
«За мной в атаку! Вперед! Под пули не подставляться!»
И рванул из подвала в ход сообщения. За мной бросились все остальные, на бегу меняя оружие, ругаясь, пыхтя, брякая железом. Боец с револьверами в ближнем бою сильнее любого пехотинца, вооруженного штатно, то есть винтовкой со штыком. Быстро ты ее не перезарядишь, а для удара надо к врагу еще и совсем вплотную подойти. Все знают про такую беду, да никто ничего менять не хочет. Вся пехота в любых княжествах только так вооружена. У конницы всегда револьверы есть, а у пехотинцев нет. Но что мы вольные, что наемники без револьверов никуда, даже пехота. Потому что пули из нее куда быстрее штыка. И стрелять мы учились всю жизнь, это не княжеская пехота, в которую деревенских рекрутов загнали и учат по уставам. Так что в тесной свалке каждый из нас ни одного пехотинца стоит. Я едва в траншею вскочить успел до того, чтобы выстрелить с первого валашца. Выстрелил ему в грудь тяжеленный рейтерский револьвер, подскочил в руке, выбросив облако серого дыма. Тот упал сразу, как молнией убитый. За спиной у меня кто-то еще успел пальнуть, убив еще одного пехотинца. Атака с этой стороны захлебнулась сразу. Едва группа солдат противника напоролась на траншею. Сразу они ее не заметили и теперь даже стрелять не успевали. Всех их сблизи уложили мои бойцы. А когда уцелевшие валашцы бросились назад, стремясь укрыться за каменным сараем, вслед полетели гранаты. Рвануло раз, другой. Осыпало всех пылью и мусором. Кто-то закричал дико. Взвод вытянулся по траншее, образуя новую линию обороны. Все, кто успел пострелять, быстро заталкивали патроны в барабаны. Пустая гильза встает под шомпол, откинул дверцу, толкнул его. Камера опустела. Сразу новый патрон столкнуть. Дверца механизм отключает. Поверни барабан назад, следующая опустевшая подставится. Если не весь барабан пустой, то таким образом его постоянно подзаряжать можно. Вот и подзаряжаем каждую удобную минуту.
«Гранаты!»
– заорал кто-то.
«С фланга обошли!»
Присели, пригнулись, рвануло спереди, сзади, а потом прямо в окопе, засыпав всех сухой глинистой землей.
«Виллана убила!»
– пронеслось по цепи. Перескочив через чьи-то ноги, кинулся туда, откуда кричали, увидел то, что от Виллана осталось. Граната рядом рванула, и, похоже, кидали ее с умом, выдержав немного с горящим фитилем. Он к ней сунулся, кажется, чтобы обратно из окопа выкинуть. А она взорвалась, превратив его в кусок кровавого мяса.
«Оттащите!»
Высунулся из окопа, увидел голову солдата, показавшуюся из-за низкого каменного заборчика уже сзади, выстрелил в него. Даже не понял, попал или нет, голова исчезла. С тыла уже заходит. А я туда сразу две гранаты закинул, за забор. Грохнуло. В ответ тоже две прилетело. Но в окоп не попали. Взорвались у бруствера, всех осыпав.
«Бролт, удерживай траншею! Ниган со своими за мной!»
«Нельзя давать у нас тылу шляться, нельзя. Много валашцев где-то все же просочились. Через нашу неплотную линию, если там останутся, нам конец. Возьмут в два огня, а то и в три. С фланга тоже они, пусть пока и немного». Забежали в подвал, оттуда в дверь. Ниган первым. Высунулся в дверь, трижды выстрелил из револьвера в кого-то. Махнул рукой, выбежав на улицу. Весь десяток за ним, со мной вместе. За заборчиком увидел два тела в серых мундирах. Рядом тяжко раненый корчится. Кто-то стрельнул в него, добив. Замерли.
«Ниган, четверых в тот дом напротив, остальных делим пополам и к углам переулка. Пусть подходы простреливают».
«Так, мастер взводный», — кивнул он и рявкнул своим.
«Март, со своим в дом, Риф на тот угол, Мерви туда».
Март сменил убитого Бола. Сам теперь гранатометное отделение возглавил. И все верно, с их оружием лучше в этом доме не сидеть. Больше пользы будет. А я обратно бросился к десятку Бролта.
Бой шел суматошно. Ворвавшиеся в городок валашцы явно потеряли друг друга, и ими никто не командовал. Но становилось их все больше и больше. Они снова начинали сбиваться в организованные группы. Такая группа налетела на нашу траншею. Потеряла 6 человек, отступила, но заняла позиции поблизости, явно ожидая подкрепления, и частой стрельбой не давая даже высунуться из окопа. А потом к ним и подкрепление подошло. После чего они снова в атаку пошли. Сначала попытались обойти, но там их бойцы Нигана встретили, а затем просто полезли со всех сторон. Бой сразу превратился в свалку, где мы со своими револьверами обратили противника в бегство, нанеся ему большие потери. Но и сами при этом оставались всего 6. Сам Бролд был ранен. Затем атаковали наше тыловое прикрытие, выбив тот заслон, что был справа. Ворвались в дом, где отбивался Март, и перебили там всех, немало потеряв и сами. Ниган в этот момент был со вторым заслоном, и благодаря ему удалось вывести из ловушки остаток первого десятка. Нас сумели прикрыть. Мы перебрались через несколько заборов, пробежали через горящий сад, наглотавшись дыма, сгруппировались в пустом дворе, где возле будки лежала большая убитая собака. А хозяйский дом пылал костром. Там хотя бы и посчитались. Десяток нас всего остался.
«Отходим к мосту на вторую линию», — решил я.
Все позиции на окраине городка мы уже не удержали. Оставаться там — это дать себя окружить, после чего погибнуть без всякой пользы. Поэтому отбившиеся от основных сил и потерявшие связь отряда должны были отходить к предмостным укреплениям, которые тоже старательно усиливались все это время. Пошли дворами, в одном месте вступив в перестрелку с валашцами, но сразу от них оторвавшись. Втягиваться в драку нельзя, нас на этом месте с любой стороны можно обойти. Дурак будет валашский командир, если окружить таких не сможет. Поэтому постреляли, заставили укрыться, да и побежали со всех ног. Возле моста наткнулись на Дарья с 6 бойцами. Те из-за каменного забора перестреливались с кем-то. Подобрались поближе, подползли.
«Это все твои? Все остальные там остались», — кивнул он.
Сам Дарья был грязен, оборван, голова и руки замотаны окровавленными бинтами. Да и всем остальным у него досталось целых и нет почти.
«Что, Хорк?»
«Не видел», —
покачал он головой.
«Давай к мосту, не тяни».
Подскочили, бросились прочь. Дарья убила сразу же, едва он попытался покинуть позицию. Пуля ударила ему в затылок. Но остальные добежали сначала до ряда домов, где и наткнулись на самого Хорга, заоравшего сходу.
«В этих двух домах занять позиции!»
Десяток вольных до 6 валашских дезертиров. Хоть и не полный взвод, а все же отряд. Вломились в дома, принадлежавшие явно гражданским зажиточным. Комнаты большие, мебель дорогая. В подвале одного обнаружили испуганное семейство кухарки. Во втором пусто было. Похоже, что обитатели ушли с беженцами. Едва позиции заняли, как появились валашцы. Перестрелка снова перешла в винтовочную, дистанция увеличилась. Слева эти дома прикрывал обрыв к реке, перед ними была площадь. Справа уже мост, там укрепление и даже пушка картечью на прямой наводке. Наступило некое затишье. Противнику надо было восстанавливать управление. Он подтягивал силы и сосредотачивал для атаки. Прибежали 4 горцев от Хорга. Притащили запас патронов из тех, что складировали в укреплениях. Заодно затребовали меня к нему. Захлопал у нас в тылу бомбомет, выцеливая какие-то одному расчету ведомые ориентиры. В ответ заработал целых 2 со стороны противника. Но не в нас. Стало совсем жарко, солнце в зените. Запах гари, город горит местами. Опять по улицам пробегают мирные поодиночке, причем одни бегут в нашу сторону, а другие в сторону валашцев. И поди угадай, куда лучше. Передышка, перезарядка. А кому и перевязка? Бролту, например, уже совсем худо. Над ним присел Луги, который у нас за санитара. Хорошо, хоть он уцелел. С хорговыми горцами добежал до моста, отыскал командира. Сухорукий обосновался в подвале здания городской управы, которое у самого моста стояло, как раз слева его прикрывая. Хорошо стояло, к слову. Если бы не оно, то всю оборону можно было бы фланговым огнем накрыть. А так наоборот получается, не подступишься так просто. Не подступиться было бы точнее, если бы нас чуть-чуть больше здесь оказалось.
«Командир, что слышно?» «Подкрепления идут, посыльный от полковника прорвался».
Хорг даже не смотрел в мою сторону, выглядывая в окно аккуратно.
«Подойти через пару часов должны, не больше. Но эти пару часов еще продержаться нужно, понимаешь? Мост не отдавать. Командовать отсюда тобой не смогу, ты уж сам думай. Если держаться не сможешь, то отойдешь вон в тот дом напротив».
Он показал на дом, близнец городской управы.
«И там тебе последний рубеж, понял? Там и умри. Я уже коноводов сюда вызвал с лошадьми, всего 2 осталось. Все в строю. Иди».
«Понял, командир. Осталось мне только и сказать».
Противник возобновил наступление минут через 20. Но позиция была у нас удобная, не пускали дальше. Валашцы продвигались дворами, было много укрытий, которые работали им только на пользу. Командиры никак не могли поднять солдат в решительную атаку поначалу. А как поднимали, так те за очередные заборы прятались, втягиваясь в перестрелку. Затем все же пошли, под прикрытием нескольких десятков стрелков, взявших на прицел окна. Пули влетали в окна, сбивали штукатурку со стен. Было пыльно и дымно. Меня одолел кашель. Валашцы рванули бегом, потеряв несколько человек перед домами. Но дальше их успех закончился. Приняли их из окон почти в упор. Забросали гранатами тех, кто успел прорваться во двор. Даже в бегство обратили. Но и своих потеряли четверых. Валашцы и троих вольных. И когда неприятель перешел в следующую атаку, неторопливую, но упорную, большими силами, пришлось отходить. Отошли организованно. Все патроны и ящики унесли. Бролта перетащили в подвал к Хоргу. Там лазарет вроде как разместился. Тяжелых раненых складывали. После отхода опять передышка вышла. Снова валашцы готовились к следующему броску. Мы разместились на обоих этажах. Я приказал поделить боекомплект между всеми. Все равно с этой позиции уходить уже не будем. Одна из двух пушек с нашей стороны стреляла. А вот вторую разбила прямым попаданием, заодно перебив и прислугу. Валашцы в конце длинной улицы поставили две своих, которые попеременно палили по каменным баррикадам. Но без особого успеха, снаряды рвались на камнях. Траектория не позволяла закинуть их за укрытие. А вот два бомбомета постоянно ввязывались в перестрелку с одним нашим. Все пытались нащупать друг друга. За забором в конце улицы время от времени мелькали серые мундиры. По окнам постреливали винтовки. Пули щелкали по камням, все стекла давно были выбиты. «Ну что, давайте прощаться», — сказал я своим, когда валашцы снова скопились для атаки. «Если кто выживет тут, пусть и мстит за всех». Обнялись, хлопая друг друга по плечам, потом расходились по своим местам. Командовать уже и не надо было, и так каждому все ясно. Вон враг, вон мост, вон река. За реку врагу нельзя, иначе все большой кровью обратно брать придется. Такой, с какой они сейчас все берут, а может и больший. Атаковали они уже почти без артиллерийской подготовки. Негде было пушки развернуть. Силами в пару рот поперли прямо по улице, заодно продвигаясь группами поменьше по дворам параллельно. Прижать их огнем сначала удалось. Артиллеристы выкатили пушку на прямую наводку и дали вдоль улицы несколько выстрелов картечными трубками. Валашцы залегли. Начали втягиваться в перестрелку, но потом командиры их снова подняли. Довели почти до наших позиций. Лезли в окна, нарываясь на револьверные выстрелы. Забрасывали гранаты внутрь, а мы их выкидывали обратно. Весь мир стал мозаикой из дыма, крики, крови, ругани, грохота выстрелов, взрывов, воплей умирающих. Противник дрогнул. Хорг повел нас на отступающих в атаку, стремясь нанести как можно больше урон. Стреляли в спины. И у меня все револьверы опустили, зажгли несколько домов, откуда с воплями выбегали спрятавшиеся от боя жители. Потом пошли обратно. У самого здания управа убило Хорга бомбой, что рвануло рядом. Возобновился обстрел. Наповал. Подхватили, затащили в подвал, уложили на кошму. Отряд возглавил я, дав пока один единственный приказ – удерживать позиции, пока живы. Закончился боекомплект к бомбомету. На пушку осталось 8 гранат из десяток зарядов картечи. Патроны еще были, с этим порядок. Брол скончался от внутреннего кровотечения. Нига наранила в плечо. Барат все время был рядом со мной, и на нем не царапинки. Меня где-то зацепило пулей вскользь вдоль спины. Даже не пойму, как так попасть получилось. Но даже заметил не сразу, Барат и подсказал. И контузило похоже, в голове муть и в глазах двоится. Следующую атаку просто отбили. Валашцы перегорели, шли вперед все больше с неохотой. Даже командирам их гнать не получалось. Улица и площадь перед мостом были завалены трупами, среди которых большинство было в серых мундирах. Пыль дорожная пропиталась кровью. Над мертвецами уже мухи собирались. Пересчитались перекличкой. Оказалось, что осталось нас всего 23 человека. Из них раненых не тяжело 14. Еще одной атаки уже не выдержать никак. Пушка осталась двумя снарядами. Расчет бомбометов стал с нами в оборону. И потом подошло подкрепление. 3 эскадрона конных стрелков при батарее пушек и батарее бомбометов. Валашцы начали отступать.
Глава 5. Подкрепление подошло вовремя. Противника сбили уже с занятых позиций в долину, где и принудили отступать дальше, угрожая окружением. А остатком нашей сотни, уже моей сотни, так можно сказать, поскольку от имени полковника Бара меня повысили до сотника, предложили убираться в тыл, то ли на переформирование, то ли просто ждать дальнейших указаний. Подчинялись мы даже дикому барону не напрямую, поэтому никто и не знал, что с нами делать. Разве что рюгельцы из орудийной прислуги вернулись к своим. Лишних лошадей, которых теперь стало много, передали наступающим частям, за что нам отсыпали золото из казны Вергена. Ну и за оборону моста наградили опять же золотом. А что другое наемнику нужно? Золото и слава. Причем слава тоже золото приносит. Крутившийся при ставке барон-человечка из усадьбы предложил мне с остатками людей отправиться в Рюгель.
«Господин старший приказчик, там с ним и говори», — сказал он мне. «А так вас больше девать и некуда, взвода не наберется».
«Это уж точно. Вспомню, какой колонной мы шли от Сарежа, а теперь оглянулись и только головой качаю. Такими силами даже разбойников опасаться следует. Они здесь уже появились, как возле любой войны». Из вольных уцелело четверо. Ниган, Барат, Мерви, ну и я. Все. Остальные так и полегли в бою с врагом. Настоящим врагом, тем, которого искали. С честью легли, никто не отступил, никто не струсил, каждый знал, за что бьется. Остатки взводов смешались. Слишком мало нас осталось для того, чтобы делиться на горцев, валашцев, свирцев и вольных. Настроение у всех, как обычно, у бойцов после страшного боя. Вроде и горе, что товарищи погибли, и одновременно с этим радость маленькая, постыдная. Сам-то уцелел, живой, и ждет тебя отдых в то время, как остальных в землю положили. Ну и эти хоть положили в могилу с почестями, не как тех вольных, что перебиты были валашцами. Мерно ступают по дороге копыта коней. Тянутся с обеих сторон холмы, оливковые рощи, виноградники, каменные дома деревень, даже развалины древнего города проехали. Тоже когда-то воевали здесь. И довоевались. Останавливались на постой в деревнях, ночевали, затем дальше ехали. Только когда перебрались через Рюгельскую границу, я и вправду поверил в то, что нам отдых выпадет. До этого как-то в голове не укладывалось. Ощутил это только в большой деревне на тракте, в котором ночевали мы на самом настоящем постоялом дворе среди торговцев и обозников с открытым трактиром, где подали пиво и горячее мясо. И хоть о войне здесь и болтали, но основной темой она в разговорах не была. Все больше о ценах да урожаях народ трепался. К вечеру следующего дня оказались в Рюгеле. Опять же на постоялом дворе разместились неподалеку от рынка, потому что даже не знали, куда податься следует. Ну и вечером все разом на этот самый рынок и отправились. В любезного разбойника, где и обнаружили злого с тесаком, да еще в компании Бейвера Хрипатова. Я им не удивился, знал, что Арио должен быть в Рюгеле. Ну а где он, там и эти. Ну и моему появлению никто не удивился. Весть о гибели отряда и о том, что я с остатками сотни отправился сюда, дошла раньше нас. Поэтому поздоровались коротко, похлопали друг друга по плечам, а я присел за их стол. Остальные бойцы начали у дальней стены размещаться, где пустовал стол длинный, за которым можно человек 30 усадить. «Ждали тебя», — сказал злой, ставя передо мной пустой бокал и наливая вина. «Покой и свет нашим товарищам погибшим». «Покой и свет», — повторил за ним я, а за мной уже все остальные. Поднял бокалы, выпили, помолчали минутку, быстро произнеся про себя слова короткой прощальной молитвы. Затем уже я спросил. «Арио в городе?»
«Арио на винодельне, той самой, помнишь? С перо вместе к слову».
«Что-то у нас это уже традиция, к вину поближе», — глянул я на злого. Тот засмеялся коротко, затем сказал. «Все верно, винодельня лучше всего, любит их Арио. Подвалы большие, всегда стоят уединенно. Если груз, то глаза не мозолит. С них и на них все время что-то везут. Но я тебе и без него могу сказать, что тебя ждет».
«Да?»
Я подозвал жестом подавальщика, попросил вина и ужин. «Просветишь?»
«Ничего героического».
Он усмехнулся.
«В Альмару поедешь со всеми своими, какие сейчас в строю. Надо будет кого-то сопроводить. Кого уже сам Арио скажет, если нужно, сочтет. Мне не сказал, если тебе это важно».
«Больше некому, кроме нас?» Удивился я.
«В данном случае некому так получается. Политика, сотник».
Злой надавил на последнее слово и отсалютовал бокалом. «Теперь за новое звание давай».
«Сотник без сотни», — кивнул я.
«Новую наберут, это уже точно, Арио говорил», — сказал тесак.
«Ладно, давай и за повышение твое выпьем, что ли, вон тебе несут».
«И точно». Подбежал подавальщик, поставил кувшины с вином и водой, сказал, что еду скоро принесут, и умчался дальше, к большому столу, взяв монетки за вино. В том углу становилось уже шумно, явно большая пьянка надвигалась. А чему удивляться? Пусть война для нас сейчас короткая была, но хватили мы ее с избытком. Вон сколько нас всего осталось из 200 сотен человек. Считай, что один из десятка уцелел. Душа сейчас у каждого как
ком земли сохшийся, я этот ком у себя в груди ощущаю. И без вина и безумства пьяного его оттуда и не выбьешь, пожалуй. Потому что ни у кого из нас ничего другого в жизни нет, на чем могла бы душа отмякнуть. Нет семей, нет детей, нет света, нет любви и добра. У кого-то и не было никогда, а у кого-то, вот как у меня сейчас, отобрали это все, вырвали с корнем, с кровью, с хряском, и осталась там пустота. А где пустота, там всякая мерзость рано или поздно заводится. Дальше просто пили. Злой с тесаком тоже за большой стол пересели, а Бэвер ушел скоро, сославшись на то, что встреча у него. Вроде он уже и не вербовщик, а все равно какие-то дела у него в Рюгеле. Темные, понятное дело. Светлых у нас не бывает. Милость богов над нами, над душами нашими грешными, идущими тропами темными. Давно не напивался я. С тех пор, наверное, как еще на валашской службе в первый раз в город пошел. Потом сдерживался, а семейному так и вовсе пьянствовать неприлично. А славит на всю степь. Ославили бы. И потом, после того, как все случилось, сдерживался. А тут, как с цепи сорвался, понеслась душа в просторы. Вино не разбавлял, лил себя как воду. Крик вокруг, хохот дурной. Кто-то зингарских музыкантов к столу позвал. Те струнами прямо над головой бренчат. Зингарка поет, топает каблуками. Шум, звон, угар. Не знаю, кто их привел. Может, даже кабачик, почувствовавший большую добычу от ушедших в загул наемников. Но потом кабак наполнился гулящими девками из портового района. Как-то сразу много их оказалось вокруг. Тоже пьяные, дурные, кричат и на колени лезут. Напротив меня барат с какой-то толстухой обнимается, что-то на ухо ей шепчет. Та смеется, разъявив рот, раскрашенный смазанной помадой. И со мной какая-то чернявая рядом, все виснет на шее. А я ее даже не соображу в сторону толкнуть. А перед глазами у меня все та степь ночная и сна. И я по этой степи иду, уже не понимая куда. Оттолкнул девку, встал, бросил несколько монет на стол, да и пошел в дверь. И Ниган за мной следом. Он все это время в дальнем углу сидел, мрачный, как смерть сама. Злой да пьяный.
«Что, Арвин, не может за тебя там?» — спросил он, когда мы на улице очутились.
«Не может за десятник».
«А что так?» «Нет веселья, боль одна», — чуток подумав, ответил я ему. «Одному пить и то лучше».
Он кивнул, вытер губы тыльной стороной ладони, затем лицо потер, словно стараясь протрезветь.
«Может и так».
Он сделал пару не слишком твердых шагов, оперся на стену.
«Ты мне вот что скажи, взводный».
«Нет, уже не взводный, а сотник».
«Скажи мне, сотник Арвин, для чего мы живы остались?»
«Вот как спросил», — усмехнулся я.
«Клятву на крови исполнить, которой давали». «Ты давал, мне не довелось», —
поправил он меня. «И верно, Нигана я позже встретил, не стоял у того страшного рва, у разбитого пушками форта. Не лил кровь из разрезанной руки на могилы. Да только в этом ли суть? Я его и так насквозь вижу. Он себя прятать и не пытается. Съедает Нигана пожар изнутри. Корчится все его нутро в огне».
«А есть разница, давал или нет?» —
спросил я его.
«Есть. Малая», —
кивнул он пьяно, так что вперед покачнулся.
«Ты умереть теперь права не имеешь. А я могу. Есть право, да. Надеялся, что с остальными лягу в Мирише у того моста. Да сберегли зачем-то брат с сестрой. Не дали путь закончить, как воину подобает. Не исполнил я чего-то». «Не исполнил, друг».
Я обнял его за плечи, повел аккуратно к воротам.
«А что именно? Оно к тебе само придет, я точно знаю».
«Откуда?» Он даже остановился, поглядев мне в глаза.
«А есть ли разница для тебя?»
Я снова подтолкнул его.
«Знай, и все тут, придет тот момент, и все тебе как божий день ясно станет, для чего ты жив остался. Мы ведь, Ниган, считаешь, что все равно мертвый, только еще шевелимся. Без корней, без земли, без семьи, без смысла. Жив такой человек, а?»
«Не жив, сотник, не жив». Ниган зашагал по улице сам, я пошел рядом.
«Я много говорить не умею, да и пьян сейчас, мысли путаются».
Я попытался сказать то, что на языке уже крутилось.
«Но из сказок знал всегда, что если мертвый по земле ходит, то есть в этом одна великая нужда. Или месть ему исполнить надо, или что другое. Не смог он до конца умереть лишь потому, что судьбу не обманешь. Не даст она раньше времени сдохнуть».
Ниган вдруг остановился, обернулся ко мне, уставившись мне в глаза своими пьяными кровью налитыми. Опять покачнулся, спросил вдруг.
«Не даст?»
И, выдернув из кобуры револьвер, ткнул им себе под челюсть, потянул спуск. Щелкнуло, словно весь мир в тишину погрузился. Ниган аккуратно повернул барабан, выбросил на руку патрон. Повернул, глянул.
След накола на капсуле. Осечка.
«Осечка», — сказал он, покачав головой в удивлении. «Прав ты, видать, сотник, не мое пока время. Надо жить дальше. Хоть так, но жить».
Глава 6. Дальмары шли спокойно, не утомляя ни бойцов, ни коней. Потом опять был путь вдоль сильной по правому берегу, на которой жизнь текла обычным чередом. Война отсюда как летняя гроза, сразу дальше ушла на запад. Правда, теперь на новых территориях вовсю шла мобилизация, и новых подданных князя Вайма собирали в учебные роты, учили, муштровали, да и гнали туда, где гремели бои. Война шла вроде и успешно, но не настолько, насколько рассчитывало изначально командование Рийской армии. Планы были совсем другие, и виделось в них все немного радужнее. Да, противник был ошеломлен неожиданным нападением, откатился далеко, а вторжение силами барона Вергана и свободных городов вообще случилось как гром с ясного неба. Но все же окончательной победы добиться так и не удалось. Командующий Валашской армией генерал Радо Сарежский, владетель, к слову, этого самого Сарежа, у которого воевали мы недавно, сумел сбежать генерального сражения, маневрировал и затем остановил, опираясь на крепости и реки, наступление на обоих фронтах. Отбить вторжение не мог, но и дальше не пускал. И тоже свое воинство изо всех сил укреплял. Установилось нечто вроде шаткого равновесия, которое каждый хотел нарушить, мобилизовав свою армию быстрее. Но быстрее ни у кого не получалось, кажется. Война начинала затягиваться. Об этом все мне рассказал ротный пехотинец полка могильных воронов, поправляющийся в Леймаре после ранения, и выпивший немало вина в известном мне трактире «Пьяное откровение», после чего и полностью оправдал его название, данное, к слову, покойным толстяком Вайтом, погибшим как раз за отсутствие откровенности. Такая вот ирония судьбы. Путь по новым рийским землям остался позади. Мы добрались почти до места. На левый берег Сильный вел на плавной мост, упиравшийся в пологий берег чуть выше Лурги, того самого городка, в котором мы прятались под раскрытием заговора. По нему сейчас везли с левого берега на правый весь нужный для войны припас. И по нему же шли маршевые роты пополнения, призванные заменить тех, кого в клочья разнесло в бою снарядами, пробило пулями, проткнуло штыками. Топливо войны, дрова в огонь. В Луре мы все же нашли дом, адрес которого нам дал Арио, и без всякого удивления обнаружили там людей из усадьбы, командовал которыми тот самый Бир, что был с нами в ночь ножей, как уже успела молва окрестить известные события в Альмаре. Он был все таким же блеклым, незаметным, но по поведению чувствовал, что власть у него прибавилась. Изменился он как-то, даже говорить по-другому стал.
«У нас здесь разместиться можно», — сказал он. «И конюшни есть, и где бойцам спать? Дня 3 отдыхайте, затем дальше поедете».
«Далеко ли поедем?»
«В Южную Марку, слышал про такую?»
«Слышал, злой как-то рассказывал, поэтому и удивился». «А что там может быть?» Еще раз я перебрал в голове все, что слышал, потом сказал. «Говорили, что глухомань тишина».
«Верно»,
ухмыльнулся Бир.
«Поэтому и поедете, считай, что отдых у вас. В тишину и покой».
«И вправду ведь отдых получился. В казарме нас никто не держал, иди куда охота, хоть ешь, хоть спи, ни подъема, ни отбоя. А чего ждем? Так никто объяснить и не удосужился, все тайны вокруг». Я эти 3 дня по городу гулял, все больше в одиночку. Ел по 5 раз в день, да у реки сидел почти до темноты. Один раз увидел в городе Барата с 2 веселыми девками. Сам пьяный, их подмышками держит, и так из кабака идет, да прямо в другой кабак. Для уцелевшего наемника нормально. Наемник для такого и живет, пожалуй. Но вот Барат немного удивил. Ну да ладно, у него свой путь. Между тем нам выдали форму коронной почтовой стражи. Серо-голубые мундиры с желтыми кантами и такими же шнурами. Удивились, но на деле ничего не сказали. С оружием мудрить не стал, хоть это облику почтового стражника не очень соответствует. Те по 3 револьвера не возят, и рейтерских у них нет. Поэтому на 4-е уже утро во двор усадьбы закатил небольшой дорогой закрытый вазок с окошками, задернутыми шторками, который охранял взвод солдат в форме гвардейского кавалерийского полка. Их командир отсалютовал вышедшему их встретить Биру, передал пакет какой-то, а затем взвод, выстроившись в колонну по 2, ускакал обратно. Бир открыл дверцу вазка вежливо с почтением, и оттуда вышел среднего роста человек, лет 25 или чуть больше с виду, с приятным лицом, с небольшой бородкой. Светлые волосы аккуратно назад зачесаны. Одет хоть и дорого, но скромно. В глаза богатство не лезет. Ехал он в воске один.
«Что-нибудь могу сделать для вас?» Все так же с почтением спросил Бир. «Желаете отдохнуть?»
«Я бы дальше поехал», — ответил тот. «Как скажете, владетельный господин», — поклонился Бир. «У нас все готово».
«У нас действительно все было готово». Задачу Бир поставил отряду называть, который сотни язык теперь не поворачивался. Еще вчера. После чего уже ни один боец расположения не покидал. «Будете сопровождать важную персону до замка Калли в Южной Марке», — объяснял он мне. «Задание деликатное. Ваша задача на самом деле — следить за тем, чтобы охраняемый не сбежал или его не отбили. Но выглядеть это должно так, что вы охраняете его от злодеев и вообще сопровождаете для почета». «Понял?»
«Примерно», — усмехнулся я. «А почему именно мы?»
«Политика. Вы совсем чужие и при этом проверенные».
«А спросить о том, кого везем, разрешается?» — уточнил я.
«Спросить разрешается, ответить нет», — развел руками Бир. «Он сам решит. А вероятность нападения?» «Низкая», — сразу ответил он. «Его доставили из Альмара в Луре для того, чтобы яхты отправить вверх по течению. И на яхту, похожий на него, человек сядет, и охрана с ним будет. А вы в форме почтовой стражи, он же едет в почтовой карете. Возницу своего посади. Да и не станет его никто отбивать, как я думаю, пока не станет».
«Я понял. А дальше?»
«Останьтесь в замке, пока вас не сменят. За пределы долины, там наш человек будет, он вам все покажет, и он же вас отпустит после того, как сменит. И вернетесь сюда, точнее в усадьбу, уже в Альмару».
Сейчас же вещи приехавшего человека быстро перегружали в переделанную почтовую карету. Изначально в таких каретах все простенько, и сидят в них тесно. Но эту под одного путешественника перестроили. Мягкие сиденья, сундуки для багажа, даже спать можно и с комфортом. Сам он стоял неподалеку, глядя куда-то в сторону и покусывая сорванную травинку. Я обратил внимание, что хотя оружия на нем не было, с прочими его вещами в карету загрузили несколько ружейных чехлов и стесненной кожи. Почему-то вспомнилось, что в Южной Марке, как говорил злой, охота хорошая. Оглядел отряд. Вроде бы да, на почтовую стражу похоже. Эмблема в виде винтовки, перекрещенной с почтовым рожком, и такой же герб на карете. Так со стороны глянешь и вправду решишь, что ценную почту везут. Деньги, например. На деньги, к слову, могут и разбойники напасть, но не думаю, что это случится, потому что денежных карет заранее ждут, разбойников наводят. А на самом деле никто никаких денег не грузил. Так что все правильно усадьба придумала. Пленник или кто он был, скрылся в карете, задернул занавеску на окне, отряд построился перед каретой и за ней, да кавалькада и тронулась. За воротами я сразу парный дозор вперед послал и тыловой выделил, тоже двоих. Осторожность лишней никогда не бывает. Проскакали по мощенным улицам купеческого Лури, затем по одноэтажным его предместьям, после чего оказались на речном тракте, так и идущем вдоль Сильной. И вскоре лошади несли нас между полей и садов, от хутора к хутору, и никто не обращал на нас особого никакого внимания. Сам я скакал рядом с каретой, просто потому, что при сопровождении так принято. Это еще я по валашской службе помнил. Если везешь кого-то важного, то у него всегда должна быть возможность позвать именно командира сопровождения. Это вроде как по чину так полагается. Ну да мне и без разницы. Наш же сопровождаемый, а может и пленник, был хоть и спокоен, даже безмятежен с виду, но молчалив. За весь путь и пары слов не сказал, наверное. Ночевали не в гостиницах и не на почтовых станциях с постоялыми дворами, а в лесах укромно. Сопровождаемый спал в карете. Ну а мы непривередливые, вокруг биваком становились, распрягшие и расседлав лошадей. Сначала поля с лесами вперемешку тянулись, потом просто леса пошли. Кедровик все больше чистый и светлый. А потом он предгорье пополз, показав, что мы въехали в пределы этой самой Южной Марки. Населено это место было слабо. Тут ни земледелие невозможно, ни выпас скота, и даже виноград толком не растет. И в земле ничего ценного нет, разве что хрусталь местами добывают. Но вот места сами удивительной красотой поражали. Зеленые горы, изумрудные долины, по которым текут холодные, прозрачные, как горный хрусталь, реки. Так что ирийские владетели любили в эти места на охоту ездить, потому как зверья здесь было столько, что чуть не спотыкались об него. А многие здесь еще и летние дома имели, в которых спасались от равнинного зноя. На подъезде к замку наш сопровождаемый со мной впервые заговорил. Увидел, как я карету рассматриваю, затем сказал, высунувшись в окно. «Сотник, мы почти на месте. Дальше по дороге версты две. Увидите придорожный алтарь, а там дорога направо, не ошибетесь». «Спасибо, владетельный господин», — ответил я ему, вспомнив, как обращался Бир. Но тот лишь усмехнулся слегка и откинулся на мягкую спинку дивана, отмахнувшись. И верно, до замка добрались всего за час. Без происшествий и проблем, разве что запылились дорогой, мундиры уже и цвет свой потеряли.
Дорога обогнула пологую гору, открылся вид на долину небольшую. И такой, что я даже охнул от удивления, как с картинки. Покрытые лесом склоны, речушка, которую аккуратно выложенной каменной плотинкой собрали в озеро. А на берегу этого самого озера замок. Да и не замок это никакой, а скорее просто усадьба. Большой старый дом, сложенный из тесаного камня. Под красной черепичной крышей стены сплошь плющом увиты. «Нравится?» – неожиданно спросил меня таинственный попутчик, снова выглянув в окно кареты. «Нравится, владетельный господин. Красота такая, что тут всю жизнь, наверное, провести захочешь». Ответил я совершенно искренне, даже руку на сердце положил.
«Вот и я захотел, похоже», — как-то не слишком весело усмехнулся он. «Но здесь действительно красиво, пару лет уже не был в этих местах».
«Хорошая охота», — поддержал я вроде бы завязывающуюся беседу.
«Великолепная. А форель можно прямо в этом ручье ловить».
«Ловите?» — вдруг спросил он у меня.
«Не знаю».
Даже не нашелся, что ответить.
«Ловил раньше».
«Как объяснить, что ловил я рыбу с сыном, который убит, в той самой реке, что мне снится, возле которой он меня ждет? Не будешь ведь объяснять?»
«Не объяснишь. И не надо все это знать кому-то».
«Раньше?» — он внимательно посмотрел на меня, затем спросил.
«Вы ведь из вольных, так?»
«Верно, владетельный господин». Он ничего не ответил, просто кивнул. Кавалькада же наша между тем съехала в долину. Головной дозор придержал коней, пропуская вперед меня, появившемуся в воротах человеку. Невысокому, коренастому, опрятно и скромно одетому. Лицо круглое, как и вся голова. Уши оттопырены, волосы стрижены коротко, над лбом залысины. Маленькая бородка. Глаза умные и внимательные. Лет под 50 ему, так мне его Бир и описал.
«Сотник Арвин?»
— спросил он меня. «Верно, я сотником Арвином и буду». Я спешился, протянул руку, которую он коротко и крепко пожал.
«Я Марг. Отвечаю за безопасность нашего хозяина».
Я заметил, как он затруднился с подбором слов.
«Без происшествий доехали?»
«Без всяких, тихо и спокойно».
«Пусть и дальше так будет. Карету проводите к подъезду, потом своих людей можете разместить. Это там, за хозяйским домом. Есть что-то вроде казармы для егерей и прочего люда, которые с ним сюда раньше приезжали. Впрочем, Ольвер вам покажет».
Он обернулся к крепкому молодому мужику, вооруженному большим револьвером, который вышел из ворот. Глава 7. Примерно сутки хозяин усадьбы на улице не показывался. Наверное, отдыхал с дороги. Сотня же разместилась вполне даже с удобствами. В длинной одноэтажной казарме, в которой жили не все скопом, а в отдельных комнатках. На двоих каждая, совсем не тесных. И вправду на отдых отвели, получается. Служба тоже была не слишком тяжела. Выставил пост у дороги, выделил две пары бойцов патрули, проверяя земли вокруг замка. В общем, даже службой это не назовешь, отдых да и только. И выспаться, и наесться, и даже прогуляться можно. Неподалеку деревенька была с трактиром, и туда бойцы быстро дорогу нашли. Предупредил только, чтобы сильно удаль свою не показывали. Мы здесь все же на службе, и вроде как проблем не случалось. Кроме нас в замке было всего два человека из усадьбы, Марк и Огер. Ну и прислуга. Повар, конюх, кучер, кухарка, что нам готовила до пары служанок. Для такого хозяина даже скромно, как мне кажется. Марк по-прежнему молчал насчет того, кто у нас под охраной находится. Но я уже и без него догадался. Великого ума для такого вывода не требуется. И когда пленник хозяин показался во дворе и подошел ко мне, как раз стоящему у пруда, я обратился к нему, как и подобает. «Ваше владетельное высочество!» И козырнул.
«Не надо столько официальности, сотник!» Усмехнулся он.
«И владетельностью моего высочества больно уж жалко. Охотничьи земли вокруг замка, кстати, вы охотитесь?» «Приходилось».
«Ну так составьте мне компанию».
Он слегка коснулся моего плеча. «По условиям моего заключения я не могу покидать замок в одиночку. Якобы из заботы о моей безопасности. А искать общество людей из усадьбы мне не хочется». Коротко подумав, я кивнул. «Да плевать, что там Марк на этот счет подумает, мне никто никаких специальных приказов не отдавал. Даже если бы и был такой приказ, все равно, потому я только спросил. На оленя хотите сходить?»
«На оленя, их здесь много, по крайней мере раньше было много», — добавил он.
«Мне надо переодеться, ваше владетельное высочество, да и карабин прихватить».
«Могу дать один из моих», — предложил он сразу.
«Свое всегда надежнее».
«Это верно, свое всегда лучше, в большинстве случаев, по крайней мере. А еду нам с кухни принесут, вы только мешок не забудьте, сотник».
«Какой охотник без мешка, насмешка одна.
И для ночевки все возьмите», — добавил он.
«Может быть, задержимся». Я только усмехнулся. Кто в лес пойдет без пледа и накидки? Разве дурак совсем? Или новичок? На этом мы разошлись. Князь в дверях исчез, а я к казарме отправился, по пути столкнувшись с Маргом, который остановил меня жестом.
«На охоту с князем?»
– спросил он. Никаких интонаций в его голосе не было. Просто вопросом прозвучало. Так что я так же просто и ответил. «На охоту».
«Вдвоем?»
«Вдвоем». Марк прикусил нижнюю губу, задумавшись, потом сказал.
«Ты чуть внимательней, хорошо? По сторонам смотри».
«Именно по сторонам?» – уточнил я.
«Именно»,
– кивнул он.
«Князь не сбежит, он слово дал одержать будет, поэтому только случайности боюсь. Мало тебя одного, еще бы кого-то взять».
«Не думаю, что князь захочет». Марк только руками развел и пошел куда-то, а я через 10 минут был уже у пруда с карабином и мешком, как и требовалось. Старшим за себя Ниган оставил. Он вроде бы в себя пришел в последние дни. Был деловит и спокоен, такой, как и раньше. А то в последнее время много мыслей у меня на его счет было, и не все они добрые.
Пробежала запыхавшаяся молодая горничная, улыбчивая с каштановыми кудряшками, белокожей и конопатой, как перепелиное яйцо. Милая на удивление. Поставила передо мной корзинку с несколькими свертками и двумя флягами. Затараторила, одновременно пытаясь отдышаться.
«Их высочество распорядились, вам все приготовили, а уж разложите сами, я не знаю куда что».
«Все сделаю, милая», — кивнул я, принимая принесенное ей. «А корзинку куда?»
«А тут и поставьте, я пробегу за ней».
И убежала, громко топоча каблуками. Я только хмыкнул и корзинку в сторонку оставил. Князь появился минут через 5. Одет по походному, на плече, на ремне из тесненной кожи карабин стволом вниз. Дорогой карабин, с инкрустацией и серебряными накладками на дереве. И хороший должно быть, потому что плохие так не украшают, чтобы не позориться.
«Принесли еду? Давайте разбирать по мешкам, да и пойдем».
Пошли мы не по большой дороге через ворота, а по небольшой тропе, выйдя в калитку в каменном стене, окружавшей поместье. И почти сразу за забором она повела вверх по поросшему негустым кедровником пологому склону.
«Как хребет перейдем, так и можно оленя искать», — сказал князь.
«Самим? Без егеря?» — немного удивился я. «Вы здесь когда в последний раз были? Так прям пойдем и оленя найдем». «Возможно, что спорить. Но владетели так не охотятся. Им результат с гарантией нужен, насколько я знаю».
«Без егеря»,
— улыбнулся Вилим-младший.
«Нет в замке егеря, да и оленей много, всегда найдешь. Кроме того, нет у меня особой потребности непременно этого оленя убить. Просто люблю здесь погулять. А больше мне и делать нечего, разве что читать. Здесь библиотека хорошая, еще дед собирать начал».
Разговор смолк. Со всех сторон звуки леса навалились. Птицы поют, листья шуршат. За деревьями реку слышно хорошо, звонкая она здесь. Вилим-младший шел неторопливо, по сторонам глядя. Причем просто так, природой любуясь, а не добычу высматривая. Тропа то вела вверх, то вниз, то склон огибала, то через ручей по камням переводила. Не больше часа так гуляли, а я и думать обо всех заботах забыл. Так вот все подействовало. И еще подумал, что если в ссылку, как моему напарнику, уходить, то надо именно в такое место. Тут тоска не навалится, не будет жрать заживо. Добрели до маленького водопада, льющегося через маленькую же плотину. Кто-то когда-то тропу прокладывал, мостик построил, а заодно ручей запрудил. Там на привал сели. Свесив ноги вниз, молча смотрели на воду, разбегающуюся пенными, быстро оседающими кругами. А когда дальше пошли, то наткнулись на небольшого оленя, над самым ручьем стоявшего. Ветер дул от него, а из-за плеска воды он нас не услышал. Мы же молчали все время, слова единого не сказали. Выстрелил Велим метко. Грохнуло. Олень дернулся, свалился. Коротко посучил копытами и затих. Когда же мы ближе подошли, он уже мертв был. «На ужин хватит», — сказал я, пощупав еще теплый бок зверя. «Повару понесем?»
«Нет, на костре себе пожарим», — присел рядом князь. «Не против?»
«А что мне быть против?» — пожал я плечами. «Встанем лагерем, да костер разожжем. Я так со всем удовольствием. Тем более, что олень небольшой, я бы такого и один съел».
«Да ладно», — Велим хлопнул меня по плечу. «Таким весь наш отряд накормить можно. Так, куда подвесим?»
«Оленя потрошить и свежевать — дело нехитрое. Шкуру скатали, потроха в ручей побросали для рыбы, которой тут много. Потом мясо разделали, сложили в мешки и двинулись с ним назад. Остановиться как раз у водопада решили, больно уж место хорошее. Распалили костер, поджарили мясо прямо на палочках, заварили чаю. Долго сидели, уже и темнота спустилась, а сна как-то не было. Князь молчал, а я и сам говорун невеликий. Тоже могу неделями рта не раскрывать, а уж если кто-то много рядом болтает, так мне и вовсе не в моготу становится». Потом все же спать собрались. Ночь теплая была, дождя не предвиделось. так что и располагались по-простому, не мудря, просто к костру поближе. Хищников в этих краях нет давно, разве что на выводок кабанов наткнуться можно, но первые они на человека все равно не нападут. И врагов не ждем, не те края. В общем, просто легли на нарубленный кедровый лапник, укрывшись пледами, да и все.
«Покой здесь какой!»
— вдруг сказал князь, закинув руки за голову.
«Даже думаешь иногда, зачем вообще было за этот самый трон держаться? С тех пор, как умер отец, у меня не было ни единого свободного часу, пожалуй. А уж о том, чтобы приехать сюда, и речи ведь не было».
«Если бы не княжеский титул ваш, то и этого места не было бы», — хмыкнул я. «Вот у меня охотничьего замка в горах не было». Да и позволить себе просто охотиться я не мог. Если бы свалил оленя, то мясо уже дома давно бы солил и коптил, времени не теряя.
Верно, философия под звездами – удел праздных и богатых, – засмеялся князь негромко. Когда не думаешь о том, что надо кормить себя, а еще и семью. Может быть, то не просто легко, а еще и хочется размышлять о смысле жизни и своем новом статусе.
А какой он теперь, этот ваш новый статус? Решил я все же уточнить.
А я даже не знаю.
Он развел руками, приподняв голову.
«Наверное, это можно назвать ссылкой. По крайней мере, семьи тех людей, что...»
Он помрачнел заметно. «Погибли из-за того, что сохранили мне верность, отправлены именно в ссылки. В родовые поместья и иные удаленные от столицы владения. Запретом появляться в ней. И у меня запрет. Хотя покидать это место мне пока не запрещено. Если не учитывать тот факт, что я дал честное слово оставаться здесь до тех пор, пока мой брат не распорядится об ином. Или пока он жив».
«Вам не опасно здесь оставаться?» Я повернулся на бок, приподнявшись на локте.
«Не хочу сказать ничего худого, но бывают несчастные случаи на охоте, обвалы в горах и многое другое».
«Нет, не опасаюсь».
Князь помолчал, задумавшись, затем сказал.
«Мой брат недобрый человек, беспощадный и жестокий. Но он честен по-своему. На нем много крови, но он никогда не опустился до лжи, даже не прямой. Если он что-то и хотел удержать в тайне, то просто молчал, но не лгал. Если угрожал, то именно это и имел в виду. Слышал, что он послал Орбелю Второму приговор о его казни с описанием метода. Если получится взять того в плен, то именно так все и закончится».
Я покачал головой, потом все же уточнил. «Так я насчет вас именно».
«Вайн дал мне слово, что со мной ничего не случится, ни при каких обстоятельствах. Даже если я подниму восстание против него. Нас всего двое в нашей кровной линии осталось. А это для него свято».
«Ну, если вы вдруг, ну, выступите против, поднимете людей, то...»
«Людям будет плохо, а мне опять ничего. Вернут сюда, наверное, приставят больше охраны. Но я ведь тоже дал слово».
«О чем?»
«О том, что не буду выступать против. Сколько людей погибло только из-за того, что я просто сидел на троне, на котором хотел сидеть сам Вайм. Я не хочу повторения».
Понимая, что я уже спрашиваю лишнее, все же не удержался. «А почему ваш брат так хотел попасть на трон? Он ведь вторым человеком в княжестве все равно был, так?»
«Был, но ему надо быть первым. И это не из тщеславия, это потому, что ему нужна власть, которую он сможет использовать».
«Для чего?»
«Объединение земель».
«Это плохо?» «Нет, почему же?»
«Объединение давно назрело и должно состояться. Мы ведь до темных времен были одной большой страной, и уже потом развалились на княжество, баронство, марки. Все вот это». «Другое дело, что объединение не должно было происходить под рукой Риса, потому что сильнее и умнее были бы объединенные свободные города. Против них трех мы бы не смогли выступить, и Валыш бы не смог, никто бы не смог».
«Там правят торговцы», — усомнился я. «Для защиты они бы еще смогли объединиться и собрать деньги, для нападения нет». Велим-младший засмеялся, сел на своей лежанке, протянул руку за флягой с разбавленным вином, чуть помедлив, отвинтил крышку, налил в маленький кожаный стаканчик, выпил. Затем сказал,
«Им не надо нападать, никому не надо. Они могли подчинить остальные земли хотя бы тем, что даже сейчас без них никто не обходится. Вся промышленность там, почти вся. Мы воюем их пушками, их винтовками, стреляем их патронами».
«Не только их», — усомнился я.
«Не только, но все же большая часть оттуда, и ведь это не только оружие касается. Даже сукно на мундиры ткут там. Без них мы даже покрасить ткань не можем, и Валыш не может».
«А князь Вайм сможет победить?» — спросил я.
«Вайм сможет, я думаю».
Велим-младший отложил флягу, но ложиться не стал. Уселся, скрестив ноги.
«Он талантлив в военном деле, это всегда отмечали. И лучший полководец наших времен, барон Бранский, командует его войском». «Сможет, но его победа, как это правильно сказать, не должна была состояться. Его никто не ждал».
«Победа не может доставаться тому, кому она падает с неба». Я начал немного горячиться.
Князь Вайн дерется за нее, и именно поэтому близок к ней. А свободные города тонут в... не знаю, они там просто торгуют, там не бывает побед. Победа для воина, не для торгаша».
«Вы не правы», — князь покачал головой. «Победа — это результат. Богаче страна, раздвинуты границы, лучше живет народ. Это победа, и неважно, воин ее достиг, проливая кровь и сжигая города, или купец. Только победа воина — это чаще всего чье-то горе, а победа купца обычно все в достатке. У умного купца ведь так. Сегодня ты кого-то обобрал, а завтра ты ему, уже бедняку, ничего не продашь».
«Тоже верно. Осталось согласиться мне». «Что говорить? Правота есть за ним. Те же свободные города уже неизвестно, когда в последний раз воевали всерьез. А считаются с ними все. И ссориться избегают. Только вот...» «А мне кажется, что свободными городами скоро будет ваш брат править, ваше владетельное высочество».
«Мне тоже так кажется», — кивнул он. «Но это не потому, что он воин, а там купцы».
«А почему?»
«Потому что у него есть еще и шпион. Умный шпион, даже мудрый, который умеет сделать так, что кто-то сдается тебе без единого выстрела и сабельного блеска. Вы ведь у Арио Круглого служите, верно?» —
спросил он неожиданно, уставившись мне в глаза.
«Верно, ваше владетельное высочество».
«Вот он у Вайма и есть. Второго такого не найти. Догадываюсь, что вы из тех вольных, что прибили к нам после нападения Орбеля Второго на ваш народ, так?»
«Так», — ответил я коротко.
«Тогда вы далеко не все знаете. Арио привел Вайма к власти. Придумал, как это сделать. Как склонить людей на его сторону, как найти союзников, как все это организовать. Это было как в шашки играть в такой ситуации, когда любой следующий ход делает все хуже. Я видел, что трон у меня отбирают, я видел, как я теряю силу, и ничего не мог поделать. И главное, именно Арио посчитал, что я не пойду против брата силой. Он прочитал это во мне и этим воспользовался».
«То есть князь Вайм настолько обязан Круглому?» Я очень осторожно сказал это слово.
«Именно», — сразу ответил князь. «И именно это можно считать смертным приговором тому. Я не злюсь на него, я сочувствую».
«Почему?» — не понял я. «Круглый ведь предан князю Вайму до последнего вздоха».
«Круглый всегда будет Вайму напоминать о том, что добился тот всего его трудами, не словами».
Он поднял руку, останавливая меня, собиравшегося возражать.
«Своим присутствием. Тем, что может когда-то начать хвастаться. Тем, что Вайм будет об этом знать. Понимаете меня?»
«Да», — кивнул я. «Пожалуй, что теперь понимаю».
«Когда война закончится, или успех ее будет очевиден?»
Князь снова развел руками.
«Арио Круглый погибнет. Или от несчастного случая, или превратится во врага короны. Как те, кто остался верен мне. И первым знаком того, что именно так Вайма собирается поступить, будет появление второй усадьбы. Ваша, скажем, будет заниматься разведкой, а вторая — ловить разведчиков врага. И врагов короны. Кстати, это намного легче, потому что не требует обязательной точности в действиях».
Глава 8. Мы провели с князем 2 дня в горах. Достаточно для того, чтобы я проникся симпатией к умному и смелому человеку, отказавшемуся бороться за власть. Не любил он эту власть, как я понял. И даже подумал, что именно такой человек должен был бы править страной в мирные времена. Пекущийся о торговле, о промышленности, о земле, о дорогах, думающий о том, как снизить налоги и одновременно приумножить богатство. Именно такой. А вот Вайм, и в этом я ни мгновения не сомневался, особенно теперь, Вайм зальет все кровью. Потому что других способов управлять он не знает. Управлять — это принуждать, а не вести, как ему кажется. Ладно, как бы то ни было, а мне пока с Ваймом по пути. Я клялся смерть Орбеля увидеть, а Вайм, выходит, к тому же уже и приговор послал, как врагу человечества. Вот пусть бы его, как этого врага, и разорвали бы. А насчет Арио? Откровенно говоря, я думаю, что Арио и сам такое предвидеть умеет. Умен он, как демон. Не сможет Вайм, сопляк, откровенно говоря, хоть и князь его обмануть. Не по плечу, не сумеет. Через неделю нам прислали смену. 10 разномастно одетых людей, к моему удивлению, сплошь набранных со слов Марга из лесных егерей. Глядишь, увели мы младшего, так и охота наладится. Похоже, что побега и вправду никто не опасается. Больше самого бывшего владетеля охраняют. А может, ошибаюсь, и егеря там не настоящие, кто знает. Не удержался, зашел проститься с князем. Тот принял по-простому. Пожелал, что удивило, удачи найти, что ищете. Вот так, словно сны мои подглядел. А мы отправились в сторону Свири. Такой нам со сменой приказ передали. Дойти до Леймора, остановиться в расположении рейтерского полка. А что там дальше будет, в приказе не сказано. Дорога была спокойной, шли не то чтобы сильно торопясь, потому что точно знали, на наш век войны еще хватит. Спали, как люди на постоялых дворах, лошадям отдыхать давали, прошли за укрепление на перевалах, оказались в пределах баронства. Леймор по обыкновению уже выглядел спокойным и сытым. Про войну тут уже забыли, кажется. А может и нет, что-то женщин кругом было заметно больше, чем мужчин. А мужчины уже появлялись и одноногие, и однорукие, и слепые. Верный признак того, что большая война идет. Сотню пополнили как раз до сотни. В основном свирцами и горцами. Но был с десяток людей из северных княжеств. С наемниками в тех краях всегда было хорошо. И тот же дикий барон брал их к себе в войско с удовольствием. Так что я даже удивился такому пополнению. Дали неделю на быструю подготовку. Потом, к удивлению моему, всех переодели в мундиры полка волчьих голов. После чего вручили следующий приказ. Следовать обратно в Рюгель. Ну да, логично. Барон Верген там воюет. Туда и пополнение сотни пойдет. Затем снова был долгий и довольно утомительный марш через свирские земли и земли всех свободных городов. Там каких-то особых признаков войны не было видно, несмотря на то, что города втянулись в нее, послав свои войска против Валоша. Разве что посты по дорогам усилились, и патрулей прибавилось. И еще на въезде в Ули нам выписали ордер на проход через земли городов, и проблем не возникало. Через заставы проходили без проблем. Привалы уже приходилось устраивать в поле. Сотню ни один постоялый двор не приютит. Лето заканчивалось, становилось намного прохладнее. Время от времени с моря нагоняло тучи, с которых срывался мелкий дождь. Почему-то вспомнилось о том, что войну как раз до осени и хотели закончить. Да не похоже, что получится. Рада Сарежский, валашский командующий, похоже, талантами нашему командованию не уступал. Впрочем, до зимы еще время есть. Глядишь, и смогут переломить ход войны объединенные армии Риса, Турного Барона и Свободных Городов. Преимущество у них есть, хоть и не в численности. Валош все же самое населенное княжество здесь. Даже с отнятыми землями ему все равно есть кого на службу гнать. Странно было командовать незнакомой совсем сотней. Как вольный привык знать каждого вокруг себя, кто семейный, кто нет. У кого хозяйство какое, кто и вовсе сосед. А вот так, как сейчас, набрали людей, обмундировали, в строй поставили. И командуй. Хорошо еще, что не новобранцы у меня, а люди опытные. Даже отборные. Это по всему видно. И как в седле сидят, и как оружие держат, и как в походе силы экономят. Все же мы не просто сотни из многих, а из тех, что до последнего резерва держат, как козырь в рукаве прячут. А вообще в больших войнах так и есть. В отрядах люди сбиваются кучками, завязывая дружбу лишь с некоторыми, с кем хлебом поделятся и добычу разделят. И о потерях в таких вот кучках только и горюют на самом деле. А если погиб кто-то пусть из твоего взвода, да не твоей компании, уже не так горько, потому что ты жив остался и друзья твои. И семьи погибшего ты не знаешь, и детям его в глаза после возвращения не посмотришь. Так пришел человек откуда-то, да и в никуда ушел. Все, как и не было. Так и я сейчас на вновь собранную сотню смотрю. Кто-то уже свой, проверенный. Кого-то меньше знаю, а кто-то пока просто лицо и имя. И подсознательно думаешь о том, чтобы своих как-то больше беречь. Хотя и не годится командиру так думать. Нельзя ему свой отряд даже в мыслях делить. Он для него единым целым должен быть. Дошли до Рюгеля, где разместили нас в наскоро построенных казармах-времянках. У самых городских бастионов раскинули большой военный лагерь. Именно здесь шел весь поток войск на этом направлении. Здесь и госпиталь был, и кантина солдатские и командирские. И даже бордели маркетана открыли, из шлюх, что по площади, для тех бойцов, что после кантины до города дойти уже не смогут или поленятся. И подкрепление здесь же собирали. И сюда же шли маршевые роты и сотни пополнений. Только тех потом по разным отрядам делили. А мы вот так, все сотни и заселились. Не успели разместиться, как прискакал злой с хрипатом. Пожали руки друг другу, обнялись, по плечам похлопали. «Ну вот, опять ты при сотне, а еще и главным теперь», — сказал злой. «И настроение у тебя лучше, как вижу. Свободен вечером?» «Свободен», — кивнул я. «Устал малость, но ты ведь в кабак зовешь». «А куда же еще?» — даже удивился злой вопросу. «В кабак, понятное дело». «В кабак пойду, почему не пойти?» — сразу согласился я. А ведь и вправду отпустило немного. Нет уже той черной тяжести в душе, какая навалилась после того, как мы вернулись из-под Сарежа, одним побитым взводом. То ли природа у родового замка князя Рыцких так повлияла, а может и просто время. Но отпустило, как ты снова жизнь ощутил. Службу наладить в новом месте для опытных людей дело недолгое. Даже командовать не нужно, только старшего за себя оставить. Нигана и назначил. Пусть и дальше в рутинную службу втягивается, да и командир он толковый. Так с ним, может, и проблемы, но в бою лучше рядом с ним быть. И по службе у него пока ни единого прокола не было. Вот пусть и служит, меньше задумываться будет. Пошли, понятное дело, в любезного разбойника. Благо, с этого места туда недалеко. По пути задумался о том, что жизнь моя теперь превратилась в чередование службы и кабака. Как Ланснехту и полагается. Рисковал башкой за золото, потом это золото в трактирах спускаешь. А больше ничего в жизни и нет. Даже смысла, наверное. Раньше у меня смысл был, а теперь его не осталось. Не для кого жить, не для кого работать. И труд исчез из нее, и радости осталось только долг невыплаченный. Да вот эти кабаки, которые не больно-то и в радость. А ничего другого все равно нет. Любезный разбойник удивил немного. Вместо давешних разудалых зингар в уголке сидели двое музыкантов виду вполне местного. Тренькали что-то такое, к чему публика и вовсе не прислушивалась. Может и неплохо, да по сравнению с тем, что тут раньше было, никакого огня. Не к тому привыкли. «А зингары где?» – спросил я, присаживаясь за стол.
«Зингары?»
– как-то странно скривился хрипатый.
«Изменилась жизнь ли зингар? Не любит их дикий барон. И заодно новая власть городская».
«Тут и власть новая», — удивился я. «Не слышал еще».
«Да особо и слушать нечего», — отмахнулся Бейвер. «Аккуратно оставили тех, кто на торговле с Валышем жил. Никаких переворотов. Ну и привлекли новых, которых выбрать помогли».
«Арио помогал», — уточнил я уже на всякий случай, потому что заранее ответ знал.
«Конечно», — засмеялся злой. «Круглый долго всякие сведения на каждого влиятельного человека в городе собирал. И когда дело до голосования дошло, он каждому отправил по письму с перечислением заслуг. Вот все и вышло как надо. Так куда зингар дели?»
«Кого куда?» —
снова заговорил Бейвер.
«Пока всех согнали в загородку на выгоне, не видел? А вы ж с востока шли», — поправился он.
«Да увидишь скоро сам. Свободных войск сейчас здесь мало, так что...»
Глава 9. Дикий барон зингар не любил, верно. Их на самом деле мало кто любил. Все больше жуликоватый этот народ и вороватый. Где один зингар, там к нему отношение хорошее. И коней знает, лечить их может, и иное многое умеет. Где их немного, там еще ничего. А как начнут таборы собираться в одном месте, и хоть алтари гаси там, белья на веревку не повесишь и коня без присмотра не оставишь. В северных войсках войск обороны с зингарами не церемонилось настолько, насколько можно было вообще с кем-то церемониться в той кровавой и живодерной войне. Многие взлетели высоко над землей к самым сучьям деревьев, куда подтянули их крепкие веревки. Многих просто застрелили или закололи штыками. Тогда зингарские таборы вообще потянулись из этих краев, куда глаза глядят. Но потом, когда война затихла и привыкшие к крови армии разошлись по своим землям, начали возвращаться. Один такой вернувшийся и подобрал, спас меня тогда в степи. Собирали зингары все больше в землях свободных городов. Одинаково что в Уле, что в Римме, что в Рюгеле. Становились таборами у городских окраин, начинали свою тихую и не всегда понятную торговлю. А заодно устраивали представления, нанимались петь и музыку играть в трактирах. Все как обычно, зингары есть зингары. Привычно терпимые жители свободных городов от такого соседства морщились иногда. Но, в общем, не жаловались, других дел хватало. Но сложилось так, что резко в этих землях возросло влияние риса. А зингары те же от риски границ всегда дальше держались, там их всегда гоняли. А вот валыши их особо не трогали, там они жили. И в глазах тех же рисов были чуть ли не врагами. Хотя на самом деле, до всех проблем не зингарских, зингарам дело не было обычно. А военное командование в этих краях принял барон Верген, так что все теперь сложилось для зингар плохо. На них начали большую облаву сразу во всех землях. Кто сумел уйти в Валаш, перебраться через горы, тот ушел. Все границы не закроешь, но многих поймали, согнали на огороженные пустыри и там держали, почти не кормя и не говоря ни слова о том, что их ожидает. А сегодня с самого раннего утра немалая часть населения свободного города Рюгеле собралась у поля правосудия, что раскинулся с самого въезда в городские пределы. Огромная толпа окружила истоптанную грязную площадку, на которой плотники вчера сколотили длинную виселицу из выстроенных в ряд столбов и положенных на них поперек бревен. Глянешь, и сразу поймешь, что казнить будут ни одного и ни двоих. Ближе к третьему пушечному бастиону, возле которого смертное поле раскинулось, возвышался помост с сидячими местами, большая часть которых была уже занята. Члены городского совета, их жены, какие-то военные в мундирах войска Вергана и сам дикий барон, сидящий в первом ряду в самой середине, с какой-то дамой, обмахивающейся расписным веером. Рядом с ними высокий и худой человек в одеянии священника. Похоже, что сам Преосвященный Берг, тот самый, которого нашими стараниями взрывали враги в Улле, благословил на представление. Перед помостом выстроился десяток личной охраны барона, а с ним еще и несколько городских стражей, не тех увольней, что мы на улицах встречали, а, похоже, из личной охраны городских правителей. Толпа горожан гудела, как улей. В ней пили, передавая друг другу баклаги с пивом и вином. Бегали и кричали разыгравшиеся дети. Казнь еще не началась, и им было скучно. Всю ночь моросил мелкий дождик, к утру прекратившись, но земля еще не просохла, так что грязь чвакала под ногами и копытами коней. Наша сотня выстроилась в длинную шеренгу, чтобы перекрыть толпе проход в сторону городского рынка. Случись какая паника или беспорядка, именно туда самые сообразительные грабить и побегут. Поэтому направление закрыли в первую очередь. Все бойцы были сонными, зевали, глядели на происходящее равнодушно. Старым рейтерам и не такое приходилось видеть. Сам я к зингарм относился равнодушно. В землях вольных они особо не безобразничали, побаивались, так что вреда от них не видел. Но сейчас сидел как на иголках, а сердце колотилось так, что я время от времени груди руку прикладывал, словно стараясь удержать его на месте. Именно здесь, возле Рюгеля, разбил свой табор Красный Ар. Глава табора, который подобрал и выходил меня, умиравшего в степи. Выходил и дал силы жить, хотя бы столько, сколько надо для исполнения данной мной клятвы. И именно его я боялся увидеть здесь, под этими кое-как отструганными деревянными перекладинами, с которых через блоки свисали веревочные петли. Одна надежда. Успел понять, что им грозит Ар. Ушел через горы в сторону Валыша, хотя и верится в такое слабо. В ином месте сбежать можно было бы, да вот именно отсюда к Валышу не уйдешь. Там самая война и все дороги перекрыты. Если только поодиночке пробираться, а табором никак не пройти. Люди все шли и шли и из города, и из ближайших деревень, вливаясь в толпу вокруг поля, которое разбухало и разбухало в стороны, не в силах сомкнуться внутрь круга, где ее сдерживала серая цепь пехотинцев. Вдоль виселиц ходило несколько человек, одетых как мастеровые. В фартуках за пояс заткнуты рабочие рукавицы, только лица закрыты черными масками. Палачи. Сегодня у них работа ожидается нетрудная. Никакого особого живодерства не требуется. Знай, подтягивай, казним их повыше, да обратно опускай. Потом в толпе началась суета, и кто-то закричал. «Ведут, ведут!» Из дальней от нас стороны поля из-за поворота стены показалась голова колонны. Конные рейтеры во главе и по бокам, а в середине множество грязных, оборванных, избитых, смуглых людей, связанных друг с другом длинными вереницами. Как каторжников и рабов обычно гоняют. Я заискал глазами по ним, и аж дыхание перехватило. Красный Ар шел в первом ряду, рядом со старым Орби, тем самым врачевателем, поившим меня неведомыми настоями.
«Ты что, побледнел?» — спросил Ниган, чуть пригнувшись ко мне. «Знаешь, кого из них?»
«Знаю», — ответил я сквозь зубы.
«Ты, старший, смотри, не вздумай сделать ничего», — как бы даже с угрозой сказал мой товарищ. «Не это твой обед, и не здесь твоя смерть, понял? Понял?»
«Понял я, Ниган, понял. Не здесь мой бой, и не здесь моя смерть, прав, Ниган. Не зингаром я клятву давал, и не для этого они меня выходили. Да и не смогу я никого спасти. Своя же сотня следом не пойдет, а может даже и сами прикончат. Вон Барат на происходящее даже с любопытством смотрит, и словно бы улыбается. Не верю, и верить не хочу, но ведь так и есть». Ближе к виселицам толпу, в которой было человек 200, разделяли на две неравные части. Человек 20 все так же связанных вывели вперед, остальных оттолкали наоборот назад, заставив усесться на землю на пятки. Так не сбежишь. Да и куда побежишь в веревках-то, которыми ошейники между собой стянуты? В толпе закричали, заулюлюкали, засвистели. Выведенную двадцатку погнали к виселицам. Никто не сопротивлялся, не вырывался, не кричал. Похоже, что люди были так изнурены, что силы на что-то другое, кроме как тихо принять смерть, уже не оставалось. Никаких приговоров никто не читал. Это не было казнью, это было просто истребление, из которого сделали потеху для городской черни. Всегда готовый поглумиться над чьей-то бедой, хотя бы для того, чтобы не замечать собственной убогости. Палачи по одному отделяли людей от связки, после чего, заломив связанные руки, сильно нагнув вперед, ввели к виселице. Там палач накидывал на шею обреченного петлю, слегка затягивал, после чего его помощники разом и дружно тянули веревку. Ноги жертвы отделялись от земли, начинались конвульсии, а палачи, даже не глядя на умирающего, закрепляли веревку в примитивной стропе и уже спешили привести следующего. Когда очередной смертник начинал хрипеть в петле, а в толпе раздавался свист и улюлюканье, кто-то даже бросил какую-то дрянь в сторону виселицы, но с этим прогадал.
Стоящий рядом пехотинец, не говоря ни слова, двинул швырнувшего прикладом в зубы, и тот под хохот окружающих свалился в грязь, зажав мгновенно залившимся кровью рот руками. Красного Ара повесили пятым, след за Орби, и он узнал меня, я уверен. Перед тем, как веревка потащила его вверх, он посмотрел прямо на меня и даже усмехнулся. Это была единственная эмоция, которая отразилась на лице главы табора. Потом лицо его посинело, глаза выпучились, и через несколько минут судороги прекратились. Когда палачи вешали 20-го, их помощники начали освобождать виселицу для следующих, начав с первого казненного. Тело снимали, оттаскивали в сторону и сразу грузили в длинную телегу, запряженную парой валов. Возница со скучающим видом возился со сбруей, даже не глядя на казнь. Толпа уже угомонилась, устав орать. Потеряли интерес к казни, сидевшие на помосте владетели. Дикий барон о чем-то разговаривал с дамой Преосвященной, вообще углубился в чтение каких-то бумаг. Мне почему-то подумалось, что это отчеты приказчиков его торгового дома, о выручке с селитры. Я смотрел на происходящее с таким ощущением, что меня здесь нет. Что кто-то просто показывает мне картинки. Серая грязь, низкое серое небо, серая стена форта, серая толпа. А меня здесь нет, потому что я здесь быть не должен, не могу я здесь быть. Ее вешали уже ближе к концу казни. Туч его имени я так и не узнал. Как и все остальные, она не сопротивлялась, но почему-то выглядела по-другому. Она не опустила голову, когда палачи расстегивали ей ошейник, и даже вели ее почему-то не так, как всех, не согнув пополам, а просто подталкивали вперед, придерживая за локти. И самым страшным было то, что она встретилась со мной взглядом, и пока ее вели к виселице, не отвела глаз ни на мгновение. Она не искала ни помощи, ни жалости. Она просто смотрела. Но этот взгляд сжег, как огонь. Я положил руку на рукоять большого рейтерского револьвера в седельной кобуре. «Нет», — сказал Ниган, — «не твое время здесь. Держи клятву. Я сам». Никто не понял, что произошло. Даже я, замерший в недоумении после его слов. Ниган тронул коня своего рослого серого мерина и шагом вывел его на смертное поле. Никто даже не обратил внимания. Ни оцепление, ни сидящие на помосте владетели. Лишь главный палач, который держал в руках растянутую петлю, готовый накинуть ее на тонкую шею зингарки, с недоумением посмотрел на него. Когда взводный, да, Ниган стал взводным, подъехал совсем близко. Никто. 6 быстрых выстрелов прозвучали как-то совсем негромко, и даже на выстрелы не были похожи. Звук увяз и растворился в гуле толпы. Но палач и трое его помощников, которые вели девушку, свалились в грязь, даже не дернувшись. Упал помощник палача, отцеплявший веревку, чтобы сбросить тело старой зингарки. Упал возница с телеги с трупами. Девушка не побежала никуда, она просто смотрела на это широко раскрытыми черными глазами. Ниган дал коню шпоры и погнал его к помосту с владетелями, выхватив второй револьвер. Теперь уже везде заорали. По толпе, как кипятком, плеснуло паникой. Снова хлопнул выстрел, кто-то на помосте схватился за живот, согнувшись, а затем опомнившаяся охрана открыла огонь по Нигану и его коню. Конь споткнулся, упал на колени, затем завалился в бок, но всадник был уже мертв. «Вот как ты за осечку расплатился, друг», — прошептал я. Сотня так и не двинулась с места. Никто даже не шелохнулся. Команды не было. И никто не выглядел удивленным. Рейтер из северян, белобрысый и конопатый Букки, зевнул. Показал крепкие белые зубы, затем, перехватив мой взгляд, смущенно покачал головой. А потом послышалась частая стрельба. Без палачей вешать было некому, и оставшихся зингар рейтеры просто перестреляли.
Сон. Утихла ночная буря в степи, только холодный порывистый ветер еще шуршит травой. Не видно реки, не видно солнца, встающего где-то за серыми тучами. Даже не утро еще, но уже и не ночь. Сумерки унылые и недобрые. И тропа под ногами, ведущая среди трав, неизвестно куда. И то ли иду, то ли бегу по этой тропе, пытаясь найти реку и то самое место, где меня ждут и найти не могут. Тропа то вверх, то вниз по пологим холмикам, то во враг спустится, то поднимется наверх. И никого не вижу. А затем обернулся. И увидел человека, стоящего за спиной. Не рядом, шагов 20 до него. А может и все 200. И вроде человек как человек, и при этом разглядеть его не могу. Узнать не могу и даже рассказать потом, как он выглядел. И не пойму, то ли угроза он мне, то ли нет. Но то, что идет он за мной, это я почувствовал. Но опять не могу понять и почувствовать, за мной или за мной следом.
«Кто ты?»
— крикнул я, но уверен, что он слов не услышал. Я их сам расслышал едва-едва, остальное унес ветер.
«Зачем ты за мной идешь?»
А эти слова так и вовсе в глотке застряли. Я и сам их не услышал. Человек же не двигался, стоял и смотрел на меня. Я чувствовал его взгляд не злой и не добрый, но он словно насквозь меня просвечивал, обдавая холодом. И все же злом, пожалуй. Чистым, тяжелым злом, но обращенным не на меня. До меня ему просто не было дела.
Рейтар. Глава первая. Круглый появился в городе через 2 дня после казни. Ему было заметно лучше, хотя рука так и висела на привязи. Верхом не ездил, прикатил на коляске. Правил который незнакомый мне крепкий парень, вооруженный 2 револьверами. По обыкновению в расположении сотни он не появился. Мне приказ передали встретиться с ним в городе. Место гостиница, и когда я кузнеца у коновязи привязал, как раз Круглый подъехал. Усмехнувшись, помахал мне рукой, соскочил с коляски и мотнул головой в сторону дверей. Пошли, мол.
«Обедал?»
– спросил у меня сразу, как только мальчишка убежал по лестнице с его багажом. «Нет еще».
«А я и вовсе как вол голоден!»
Он подтолкнул меня ко входу в кабак, занимавший весь первый этаж гостинички.
«Пошли, перекусим, посмотрим, что боги и хозяин тутошний нам пошлют».
Круглый тут явно не последним был, судя по тому, как нас хозяин принимал, как отвел на господское место на возвышении по обычаю, окруженное низким заборчиком.
«Вдвоем будете?»
– спросил он подобострастно.
«Пока вдвоем»,
– кивнул Круглый.
«Давай, ты мой вкус знаешь, организуй обед».
«Будет сделано». Сразу же пробежала молодая подавальщица с вином и водой. Круглый налил вина мне и себе, показал на кувшин с водой, вроде как предлагая плеснуть себе, если хочу. Сам сказал.
«Не привыкну все никак к тому, что рука пока одна. Очень неудобно».
«Догадываюсь. А что доктора говорят?»
«Говорят, что такой, как раньше, уже не будет».
Орё поморщился.
«Но повезло хотя бы в том, что вообще не отрезали. А так пальцы шевелятся, видишь?»
Он показал.
«Хлеб до рта донесу, бокал тоже, дело пощупать сумею. Что еще человеку нужно?»
«Да неплохо, в общем», — усмехнулся я, наливая воды.
«А что дальше делать будем?» «Здесь? Уже ничего. Уходите со мной, устроим поход по освобожденным землям. Так сказать, до самой Рисской армии».
«Ничего себе», — покачал я головой. «Сюда аж из Риса и почти до туда же».
«Не совсем. Армия стоит у переправ через Блаженную. Оттуда до границы Посильной. Показывать надо?»
«Далеко», — прикинул я, вспоминая карту. «Но все равно война не так идет, как планировалось, верно?»
«Не совсем, верно. Но и не так плохо, как в армии болтают. Что мы сделали, все конец приблизило».
Орел даже как-то самодовольно ухмыльнулся, хотя самодовольства я за ним раньше не замечал.
«Уже сейчас валашские пушки один раз стреляют в ответ на 4 наших выстрела. И это только начало. Самые хлебные области отошли к Вергену. За Орбелем только центр остался. Так что голода ждать недолго. Да и всего остального у них уже не хватает».
«То есть победа близка?»
«Близка»,
— ответил он уверенно.
«Я слышал, что князь Вайм Орбелю второму письмо послал, обещая того казнить. Было такое?» «Было», — засмеялся Арио. «Пообещал того в клетке над углями изжарить».
«Изжарит?» Орел глянул мне в глаза, потом как-то кривовато ухмельнулся и кивнул.
«Изжарит! Слово у князя крепкое, особенно если кого-то изжарить обещает. Князь у нас вообще...»
Фразу он не закончил, но смысл я уловил. Сразу всплыл в уме разговор с Велимом-младшим по поводу Орео. Решил было передать ему слова князя, но потом передумал. «Каждый из нас творит свою судьбу, и каждый получает соразмерно. Нигана вот за сделанное себя сам покарал, совершив доброе перед смертью. Арио, Арио всем нашим злодействам глава, пусть нам он начальник и добрый, и мы ему верны. Может, и ошибался Велим, а может, и сам Арио с такими угрозами разберется. А не разберется, так тому и быть. Судьба и воздаяние. За все должно быть воздаяние». Спросил же о другом. «Из-за Нигана последствий никаких не ожидается?»
«Какие были, уже случились»,
— Арио ответил небрежно, из-за чего я заключил, что особенно ничего не случилось.
«Верген от вашей сотни отказался, так что по прибытии эти мундиры снимите и вольетесь в первый рейтерский полк Рисской короны, который создается. А вообще, такое уже бывало не раз. Забыл, что племянника самого Орбеля солдата зацепления застрелил, когда тот казнью командовал».
«Точно», — вспомнил я. «Было такое. Ну давно, 20 лет, как верно?»
22,
— чуть подумав, ответил Арио.
«Жгли семью какого-то изменника вместе с детьми. Вот у солдат нервы и не выдержали. Пуля племянника насквозь пробила, влетела в окно и еще старуху ухлопала. что на князя смотрел оттуда. Бывает такое, бывает. Так что не удивился никто. Из чего дикому барону рюгельских палачей жалеть? Такого добра здесь найдут. Хотя ты знаешь, одно доброе дело одному недоброму человеку он сделал.
Это про что ты? Не понял я.
Мордоудавку, помнишь?
Спросил он. Который тогда винтовки продавал?
Верно. Так он в городской тюрьме сидит, ждет колесования, потрошения и отсечения головы. Ну видишь, какая проблема. Палачей теперь нет, ни единого.
Не думаю, что это надолго.
Верно. Уже послали в Рим за палачами, те скоро будут.
Арио тоже долил свой бокал водой и отпил.
Но лишнюю неделю проживет.
Морд больше не нужен?
Морд преступник, преступники никому не нужны, за редкими исключениями.
Но он ведь услугу оказал, так? Морд помогал тем, кто в результате взял власть. Понятное дело, что быть обязанным разбойнику ни одна власть не захочет. Не следует на сей счет заблуждаться, но и зверствовать так.
Морту тоже окажут услугу. Начнут казнить с отсечения головы, сказал Арио. Но палачи все равно нужны.
А кто на самом деле теперь правит в свободных городах?
Пока сами, но... Ты догадываешься, в чем цель князя Вайма?
В объединении земель, так ведь?
Правильно, так что дальше сам думай.
Я подумал. Объединить земли – это хорошо, я согласен. Но пожив даже немного в Уле, я оценил и тамошнюю свободу, и тамошние законы. И даже понял одну простую вещь. Их процветание как раз следствие этой свободы есть. Пусть правители и склонны злоупотреблять властью, но в городском совете много людей, и терять берега никому не дадут. Процветает торговля, процветает промышленность. Корабли плывут во многие земли. Что ожидает их под властью Вайма? Когда изжарят над углями первого того, кто вызовет его недовольство? Не думаю, что пройдет много времени до этого. Вайм кровожадный деспот, пусть и цель его вроде как правильна. И с такими правителями ты даже не знаешь, казнит ли он для того, чтобы править, или правит для того, чтобы казнить. Что больше радости ему приносит? Я вот не знаю, но думается плохое. Думается плохое, а ведь пошел с ним, помогал ему. Хоть с демоном вместе, но отомстить. Может, я и прав. А может и нет. Как взвесить на одних весах право на кровавую месть и вес того зла, что остался за нами? И ведь на место этого зла не претендовало стать добро. Все не так просто. Вместо нашего зла было другое зло, творимое другими безумцами у власти. Орбелем вторым. Я не мыслитель и не духовное лицо, привыкшее рассуждать о мере добра и зла. Я обычный взводный. Пусть сейчас даже и сотник из вольных, который мало книг прочитал, зато много копался в земле, растил коней, воевал, пекся о семье и о народе. Как мне понять, где правда и где нет? Уничтожая Орбли, я чувствовал правильное, но что идет с нами? Меняется ли что-нибудь? Одно зло меняется на другое? Нет, не могу я в этом сам разобраться, не могу. Хорошо ли это будет для свободных городов?
Думаю, что нет,
равнодушно ответил Арио.
А для новой державы хорошо. Малое зло для большой пользы.
Такое уж малое.
Бывает и больше.
Глава вторая. Дальше был опять долгий марш уже по валашским землям. Чем дальше от границы свободных городов, тем явственнее были видны следы войны. Здесь армии разошлись. Свободное войско городов пошло западнее, а по этой местности шла армия Вергена. Пусть даже уже и не полностью наемная, но не оставившая правила кормиться с захваченной земли. Война кормит войну, главный лозунг дикого барона. И войско делало все для этого, чтобы местное население ни в чем им не отказывало. К тому же ни по одному из договоров Верген эти земли потом не получал. Так что о сохранности не слишком беспокоился. Высасывал все досуха, как паук, угодившую в паутину муху. Незапуганных людей грабить труднее. Поэтому почти каждое большое дерево было украшено гирляндами трупов. Иные уже разложились и смердели, а иные ближе к местам боев были еще свежими. Снова появившийся неизвестно откуда злой рассказал, что полк могильных воронов, вошедших в маленький городок, расположившийся посреди мирской равнины, повесил все его население, каждую семью, или в окнах своего дома, или во дворе на фруктовых деревьях. В другой деревне всех жителей согнали в большой овен, обложили соломой, облили маслом и сожгли живьем. У проходивших через эти земли войск, похоже, бывали и вспышки фантазии. Попадались распятые на крестах, деревьях и воротах, изломанные молотом, привязанные к поднятым над шестами колесами, закопанные в землю головой вниз, лишь босые ступни торчали из грязи. У большого ворота, которым поднимали мост над маленькой речкой, лежала целая груда разорванных этим воротом тел. Чем разгневали они победителей, не знаю. Зверствовали, понятное дело, все больше лакснехты.
Новые призванные войска Вергана все же так не бесчинствовали, но трупы лежали везде. Мужчины, женщины, дети просто возле дороги убиты неизвестно кем и неизвестно за что. Большинство уже исклевано птицами и изгрызено зверьем, от иных разве что кости остались. Мухи, смрад, разложение, запах смерти, заполнявший все вокруг. Сгоревшие деревни, сгоревшие поля, воронье вокруг. Столько, что даже думать начинаешь, что это не птицы вовсе, а духи зла, пришедшие пировать. Жуть, страх и смерть пришли на эту землю. Досталось и местным храмам. С войском Дикого Барона шли все больше обновленцы. А Валаш был всегда самой главной опорой монофизитства. Никого не интересовало то, что и монофизиты, и обновленцы молились одним и тем же богам и одними и теми же словами. Расхождения были совсем небольшими. Важно то, что за каждой ветвью этой веры стояли враждебные друг другу силы. А сами храмы и монастыри были богаты. К тому же обновленцы отрицали монашеские обеты. Так что увидеть повешенных монахов можно было на стенах любого из монастырей. Они их обычно не покидали, а просто ждали своей судьбы. Слышно было и о бандах дезертиров и мародеров, творивших бесчинство там, где что-то уцелело после прихода армии. Поэтому армейские обозы и обозы с награбленным, скупленным меркитанами двигались с охраной. Постоянно лил дождь, что для этих мест необычно. Начиналась распутица, бойцы моей сотни кутались в накидки и пледы. Останавливались в деревнях, заходя в дома как в свои, открывая двери ногой. Наемники шарили везде, надеясь найти спрятанную еду или что-то другое. А хуже всего приходилось женщинам в этих деревнях. Обуздать это войско даже и пытаться не следовало. Меня бы просто не поняли. Рейтер живет войной и грабежом, он для того и создан. Все, что находится на этой земле, в которой он воюет, его добыча. Если другого не приказал наниматель. И этот же наниматель не обеспокоился компенсировать это жалованием. Я не могу компенсировать, поэтому и останавливать их не имею права. Сам же я уже привычно смотрел на это, как на гравюру. Серую, жуткую. Из тех книг, например, что описывали войны темного времени, которые по рассказам были еще страшнее, тогда люди подчас просто жрали друг друга. Жрали, чтобы выжить. Ни страха, ни злобы, ни жалости. Ничего я сейчас не испытывал. Только отупение какое-то. Топал мерно копытами кузнец, поскрипывало седло. Шлепали по грязной дороге копыты коней всей сотни, вытянувшиеся колонной. Хмарь, серость, туман и дым кругом. И трупы, трупы, трупы людей и скота. Как сквозь ад идем. Когда вошли в земли, где действовала армия Риска и соединившаяся с войском Вергана и оттеснившая валашцев к северу, стало все же лучше. Вайм эту землю считал своей и берег. Да и армия, набранная из рисских рекрутов, все же не ланцнехты, не с грабежа живет и не на крови выращена. Хотя виселицы здесь хватало. Но даже в виселицах был явно виден притворяющийся железной и безжалостной рукой план. В петлях все больше болтались люди вида не бедного, чаще в чиновничьих валашских мундирах. Здесь просто новая власть сменила старую.
«Что, сотник, насмотрелся на войну в понимании Дикого Барона?» — неожиданно спросил злой, всю дорогу ехавший со мной рядом.
Спросил уже потом, когда мы почти подъехали к большому тыловому лагерю Рийской армии.
«Да уж, нагляделся», — сказал я, кутаясь в накидку. Дождь совсем замучил, лил и лил без остановки. «А знаешь, сколько такое воинство в Северную войну по тем землям бродило? Вот такие армии наш Бакин рвали в клочья», — злой покачал головой. «Вот это вокруг не сахар, верно?»
Он показал на аккуратно сколоченную виселицу, которую мы как раз проезжали. На ней висело два тела, одно мужское в штанах от валашского военного мундира, а второе женское. Судя по наряду, проститутку за что-то повесили. За воровство, наверное. Это у них главный грех.
«А при Вайме такого уже не будет. Верген будет тихо и спокойно править в своем свире, за пределы оного уже не ногой. И грабить ему будет нечего, потому что вокруг, куда ни глянь, владение Вайма. А здесь? Ну что, здесь ничего не изменится, на самом деле. Ну и тут все равно станет лучше. Мир настанет долгий, крестьянин перестанет бояться того, что придет война. Вокруг одна страна. Некого бояться. Даже быдлу вот этому».
Он ткнул пальцем в сторону двух грязных фигур, отгонявших воду из канавы.
«Станет легче, понимаешь? Да и местных владетелей Вайм прижмет. Ты ведь знаешь, что здесь в Валаше владетели крестьян даже за скот не почитали, а в Рисе крепостных нет, так?»
«Это так, это верно», — согласился я. «А в Валаше закон основан на праве земли быть обработанной. А если точнее, что на праве клопов точно знать, из кого выбивать налоги. Не имеет права крестьянин уйти со своей земли, хоть сдохни. В Рисе же земля, как и в Валаше, все больше между владетелями поделена. но работают на ней вольные издольщики. Не сошелся с хозяином во мнениях, снимайся и уходи, если есть куда».
«Все в муках рождается, все», — добавил злой. «Иногда даже хорошее».
«Южным валашским землям можно и не дожить до хорошего», — возразил я. «К тому времени, как Верген оттуда уйдет, там крысы живой не останется, все от голода сдохнут».
«Может и так», — злой возражать не стал.
«Ну, одного вайма».